ციის შემთხვევაზე 8 წლის ბავშვის აუტიზმის სპექტრის საშლილობის გამო ოჯახს უკვე არაერთი ბინის დატოვება მოუხდა.
ბავშვიანი არ უნდათ, მაგრამ თუ შევჯერდებით, რომ მოდი ვიქირავეთ ბინა, შემდეგ არის პრობლემა, რომ არის აუტისტი ბავშვი. ეს შეიძლება პირდაპირ ესე არ გითხრან, მაგრამ ისეთი უარი თქვისტუმრობენ, რომ რეალურად ესე გამოდის.
2009-ში მსოფლიოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღინიშნება. ჩვენ ყოველგვარულ ინტერვიუს უთმობთ ამ თემას. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი ირინა ობოლაძე.
ეს ადამიანები კიდევ უფრო თავისებური და სხვა ჯგუფია შეზღუდული შეზღუდული პირთა ნაწილში, არა იმიტომ რომ მათ მენტალური შეზღუდვა აქვს, საზოგადოებასაც სხვაგვარ დამოკიდებულება აქვს. მათ შორის ოჯახების დონეზე ძალიან დაბალია ცნობიერება.
უცხოეთი ამბებიდან ვილაპარაკებთ ნატოს გენერალური მდივნის მოწოდებაზე რუსეთისადმი შეწყვიტოს ასადის მხარდაჭერა. ვისაუბრებთ რაგბიზეც. საქართველოს ნაკრებმა დაასრულა ასპარეზობა წევნთელ მსოფლიო ჩემპიონატზე. დაასრულა გამარჯვებით, რომელიც იული არ ყოფილა.
ცოტა თავდაჯერებით მეტად თავდაჯერებული მეჩვენენ ჩვენი მორები და მე უკვე მით უმეტეს ამ საჯის რამდენიმე გადაწყვეტილებას დაემატა და მე ძალიან ძნელია ისევ კალაპოტში ჩადგომა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ერთი თავით ჯობდნენ მეტად, ისე ანგარიში არ გამოხატავს მაინც იმ სხვაობას, რომელიც მოედანზეც იგრძნობოდა.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალური მდივნის შეფასებით ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობამ შარშა მნიშვნელოვნად აიწია წინ უელსის სამიცე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების ჭრილში და რომ დაახლოების პროცესი არ შეჩერებულა. ამჩინ არსის განცხადება იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გააკეთა. ღონისძიებას, რომლის გათიკი ნატო საქართველოს კომისიის ხდომასაც მოიცავდა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ესწრებოდა. მოლოდინი აქვს თინახი დაშელს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისგან და რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ჩვენ ვასრულებთ უელსის სამიზე დამტკიცებული არსებითი პაკეტის მოთხოვნებს. აგვისტოში გავხსენით ერთობლივი წრთნისა და შეფასების ცენტრი. მანამდე ივლისში საქართველოში ჩავატარეთ მრავალეროვნული წრთნა, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა 8 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყების წინ. იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის ნატოს წევრმა უცმა ქვეყანამ გამოხატა მზადყოფნა მიავლინოს სამხედრო პერსონალი საქართველოში ერთობლივი წრთნისა და შეფასების ცენტრში და დაეხმაროს საქართველოს თავდაცვითი სფეროს რეფორმირების პროცესში.
This is vital work to improve Georgia's
უნიშნელოვანესი საქმეა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერება და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა. საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრებით და მას აქვს უფლება თავად განსაზღვროს თავისი მომავალი და უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთი კლავაც ხელყოფს საქართველოს საზღვრებს. ნატო მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოთ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება.
States.
ნატო საქართველოს კომისიის 28+1 ფორმატში გამართული შეხვედრის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ თავის მხრივ საქართველოს ასრულებს პირობას და აგრძელებს რეფორმირების პროცესს. ხოლო თავდაცვის მინისტერიალის დასკვნით პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა დააზუსტა, რომ წარმატებულ რეფორმებში იგულისხმება როგორც უშუალო თავდაცვის სფეროსა და სამხედრო ძალების მოდერნიზება, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმირება, დამოუკიდებელი სასამართლოს დამკვიდრება თუ კანონის უზენაესობის განმტკიცება. იენს სტოლტენბერგმა საქართველო 8 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტერიალის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზეც ახსენა და თქვა, რომ საქართველომ და ნატო მიაღწიეს უზარმაზარ პროგრესს თავიანთ პარტნიორულ ურთიერთობებში გასული წლის განმავლობაში და რომ არის რეალური შესაძლებლობები ახლო თანამშრომლობის განსავითარებლად. ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები ალიანსის მხრიდან დაინტერესების ფონზე ასევე იმედის მომცემად მიაჩნია საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინახი დაშელს, რომელიც 7 ოქტომბერს ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ამ შეხვედრაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც მონაწილეობდა. პარალელურად ბრიუსელში მყოფი თინახი დაშელი შეხვედრებს მართავდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებთან. მაგალითად, როგორც თინახი დაშელმა 8 ოქტომბერს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრ ჟანი ვლე ედრიანთან. შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საფრანგეთის ლიდერი ქვეყანა გახდება არსებითი პაკეტის განხორციელების გზაზე და კერძოდ საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სეგმენტში დაეხმარება. მანამდე საფრანგეთი არ აქტიურობდა საქართველოს თავდაცვის სფეროში პარტნიორობის კუთხით. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ეს შედეგი ივნისში პარიზში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა და ზოგადად აუცილებელია ინტენსიური კომუნიკაცია ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან მომავალი წლის ვარშავის სამიტზე კონკრეტული შედეგის მისაღწევად. თუმცა, როგორც 7 ოქტომბერს იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული კომენტარით ირკვევა, მინისტრ ხიდაშელის იმედები ასევე უკავშირდება ამ წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასაც.
წინ არის დეკემბრის მინისტერიალი, რომელიც ძალიან პოზიტიური იქნება. მაღალი ალბათობით ეს გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, ღიაკარის პოლიტიკა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც. ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება.
როგორც თინა ხიდაშელმა ბოლო დღეებში არაერთხელ განმარტა, ის ისურვებდა, რომ საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის გვერდის ავლით მოემზადოს ნატოში ინტეგრაციისთვის, მაგრამ თუკი ასეთი დაპირების მიღება არ მოხერხდება მომავალი წლის ვარშავის სამიტზე, მაშინ საქართველოს უნდა გადაეცეს მეპი და ამით უნდა შესრულდეს მთავარი ამოცანა, რომ აღარ არსებობდეს შუალედური ბარიერები საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების გზაზე. არავითარი სხვა გზა არ არსებობს, მეპის მიღება აუცილებელი იქნება, ვარაუდობს დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. და როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ამხრივ გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შევიქმნათ.
მეპირადაც არ მახსენდება შემთხვევა ბოლო 10 წლის მანძილზე, რომ რომელიმე წევრი ნატოში მიიღოთ მაპის გვერდის ავლით, რადგანაც მაპის წევრობის სამოქმედო გეგმა ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური კომპონენტი იმისათვის, რომ კონკრეტული სახელმწიფო მომზადდეს ნატოს წევრობისთვის, რომელიც მოიცავს მთელ რიგ ღონისძიებებს იმისათვის, რომ ქვეყანა მიიყვანოს იმ კონდიციამდე, როდესაც ის საგიცნება ალიანსში გაწევრიანდებოდა.
ზაალან ჯაფარიძე ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევს პროგნოზების გაკეთებას მომავალი წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, რომ მსოფლიოს მასშტაბით მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ ნატო საქართველოს საომავლო ურთიერთობებზე შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს შიდა პოლიტიკურმა პროცესებმა და მათ შორის 2016 წლის არჩევნების შედეგებმაც. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტერიალის შედეგებს, 8 ოქტომბერს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა კმაყოფილებით აცნობა მედიის წარმომადგენლებს, რომ ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა მწვანე შუქი აუნთეს სწრაფი რეაგირების ძალების სამოქმედო დასრულებულ გეგმას მართვისა და კონტროლის მექანიზმების ჩათვლით. გადაწყვეტილია, რომ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების რაოდენობა 40,000-მდე გაიზრდება და ალიანსის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად შექმნილი ეს დანაყოფი შეძლებს იმოქმედოს სწრაფად და მოქნილად საფრთხეების შესაბამისად. ამასთან, მინისტერიალის ფარგლებში გადაწყდა მაგალითად ისიც, რომ დაფუძნდება ნატოს ძალების საინტეგრაციო 2 ახალი კვანძი და ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და მინეთში უკვე არსებულ ცენტრებს უნგრეთისა და სლოვაკეთის ცენტრები დაემატება. საფრთხეებზე საუბრისას საგანგებო ყურადღება ეთმობა სირიას, სადაც ნატომ რუსეთი ოპოზიციურ ძალებსა და მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმაში ამხილა. იენს სტოლტენბერგი მოუწოდებს რუსეთს თავი აარიდოს დაძაბულობის ესკალაციას და შეწყვიტოს ასადის რეჟიმის დახმარება ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ნაცვლად. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ. In a door, I just gotta know. 'Cause you- უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგ ისი უშედი ეხება საქართველოში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევას. 8 წლის ბავშვის აუტიზმის სპექტრის აშლილობა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ოჯახს ნაქირავები ბინის დაცლა მოსთხოვეს. ბავშვის დედა ლია ბარბაკაძემ ადამიანის უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ უკვე მესამე ბინის დატოვება უწევს ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. მოსმინეთ ნინო ხარაცეს.
ლია ბარბაკაძეს სამი მცირეწლოვანი შვილი ყავს, მათ შორის ერთი შვილი. 8 წლის გიორგის კი აუტიზმის სპექტრის აშლილობა აქვს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სწორედ გიორგის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დანიშნული 160-ლარიანი შემწეობაა. ლიას მეუღლე ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ვერ მუშაობს. ოჯახს ბინის ქირას გამგეობა უხდის 300 ლარის ოდენობით, თუმცა ლიას თქმით პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ნაქირავები ბინაში აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ბავშვი ცხოვრებას იწყებს. ბოლო ბინის დატოვება ნაქირავებიდან 5 დღის შემდეგ მოუწიათ.
ბავშვიანი არ უნდათ, მაგრამ თუ შევჯერდებით, რომ მოდი ვიქირავებთ ბინაში, შემდეგ არის პრობლემა, რომ არის აუტისტი ბავშვი. ეს შეიძლება პირდაპირ ესე არ გითხრან, მაგრამ ისეთი უარით გვისტუმრებენ, რომ რეალურად ესე გამოდის. მესამე ბინა ახლა რომ მესაც ვეძებთ და ორ ბინაში იყო პრობლემა, რომ აი ბავშვი არ გამოვიდეს ეზოში, მარტო რამე არ გააფუჭოს. ამის გამო მეც და ალბათ ბევრ მშობელს აქვს ის მომენტი, რომ თვითონ კეტავს ოთახში, ანუ თავისთან ყავს ბავშვი.
თამარი არაჯულის მცირეწლოვანი ბავშვის საბავშვო ბაღში შესაძლო თემის ფაქტს საგამოძიებო ორგანოები დღემდე სწავლობენ.
თუ ესეთი დისკრიმინაციული ფაქტები არ დადგინდა და რეალურად არ დაისაჯა რამოდენიმე ადამიანი, უკვე ძალიან ცუდად ვართ, იცით? ჩვენ გვიწევს მშობლებს ამაზე ბრძოლა. ჩვენ უფრო მეტი ყურადღება უნდა უთმობდეთ შვილებს და არ უნდა გვიწევდეს აი ესე ქუჩა-ქუჩა სიარული.
ეკა მაისურაძის და მისი მცირეწლოვანი ბავშვების ავტობუსიდან ჩამოყრის გამო მძღოლმა გაფრთხილება მიიღო. ასეთი ამბავი ეკას სახალხო დამცველმა შეატყობინა.
ჩვენც გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ, ჩვენც გვაქვს უფლება ვისწავლოთ და ჩვენც გვაქვს უფლება ვიმგზავროთ ტრანსპორტით. დღეს ბაღიდან, ხვალე ავტობუსიდან, ზეგ სახლიდან და მალე ალბათ ქვეყნიდან გაგვაგდებენ, რომ ესეთი ხალხი არ ჭირდებით თულმე ჩვენ და ჩვენ სრული უფლება გვაქვს, ჩვენ სრული ჩაულებრივი საზოგადოების წევრები ვარ და ძალიან გთხოვთ თავი დაანებონ ამ ბავშვების ჩაგვრად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღებიდან ერთი წლის თავზე შეიძლება თამამადი თქვას, რომ კანონი არ მუშაობს. და ამის მიზეზი არის არა ის, რომ თავად კანონს აქვს გამოწვევები, არამედ სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც ვალდებული არიან აღასრულონ კანონი, არიან ნაკლებ ეფექტურნი.
ჰაერში არის დისკრიმინაცია, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ. და იმის თქმა, რომ ჩვენთან არ მოდიან მშობლები აქტიურად და აი ლიასნაირი მშობლები, რომელსაც ყავთ სამი არასრულწლოვანი შვილი, უნდა გაუძლოს იმ დიდ ტვირთს, რომელიც ზოგადად მათი ოჯახის წინაშე არის, ემოციური სტრესი, რომელსაც იღებენ მშობლები ბავშვების გარდა, მოთხოვოთ მაღალი სტანდარტით გამოიჩინონ მაღალი სამართლებრივი კულტურა, იცოდნენ სად მივიდნენ, როდის მივიდნენ, რა მოითხოვონ და თუ ზუსტად ვერ მოითხოვეს, მე უარი ვუთხრათ, რომ თქვენ არ ქონდათ სწორად მოთხოვნილი. ეს არის ყოველ დაუშვებელი.
იმის გამო, რომ ლია ბარბაკაძის შვილი შიშემოპირია და ამ მიზეზის გამო ოჯახს ბინის ხშირი ცვლა უწევს, სოციალური შემწეობის მიღების პრობლემებიც ექმნებათ. ვინაიდან კანონის თანახმად თუ ოჯახი სამი თვის განმავლობაში არ ცხოვრობს ერთ მისამართზე, მას ჯერ უჩერდება შემწეობა, შემდეგ კი შეიძლება შეუწყდეს. სოციალური შემწეობა ამგვარი ოჯახებისთვის ხშირად შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, ვინაიდან როგორც საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ნინო დარსაველიძე ამბობს, ასეთ ოჯახში როგორც წესი ერთი მშობელი ვერ მუშაობს, ვინაიდან მთელ დროს ბავშვს ახმარს. და ამასთან, ასეთ ოჯახებს გარდა იმისა, რომ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ უწევთ ცხოვრება, მათი მატერიალური ხარჯი 4-ჯერ აღემატება სხვა ოჯახების ხარჯს. ლია ბარბაკაძის საკითხს სახალხო დამცველის აპარატიც სწავლობს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას ამგვარი ფაქტების პროაქტიულად გამოძიებისა და შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი გაგიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაცე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 ოქტომბერს. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში შესაძლოა ერთი თვით გაგრძელდეს ცხოველთა სავალდებულო რეგისტრაცია იდენტიფიკაციისთვის დადგენილი ვადა. ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის აგენტომ გავრცელა. ვისთვის არის სავალდებულო ცხოველის რეგისტრაცია, რისთვისაც აქამდე 6-თვიანი ვადა იყო განსაზღვრული, ან რა განსხვავება ამ შემთხვევაში რეგისტრაციასა და იდენტიფიკაცია შორის. ამ და ზოგ სხვა საკითხში გარკვევასა და დათო ქორიძემ.
ტასომ ლაბრადორი ბონი წლინახევრის წინ შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ ბონი დამჯერი ძაღლია და მისი დაკარგვის შიში არ აქვს, მის ჩიპირებას უახლოეს მომავალში მაინც აპირებს, თუმცა ამბობს, რომ ყველა პატრონმა შეიძლება ძაღლის რეგისტრაცია ვერ მოახერხოს.
მილიონი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რის გამოც უცბად ვერ ამოიღებ ჩიპიდან 40 ლარს, არ მინდა რომ რაღაც დავარგვიო და თუნდაც რაღაცა განჯის საგანი გახდეს შემდეგ. მე არ მჯერ აქედან დავიწყებ. უბრალოდ არარეალურია ჩემი აზრით ყველა პატრონის შემოწმება, უბრალოდ ყველა ძაღლის შემო ძმება, მაგრამ ნუ აი თუ მოვიდა და რაღაცა უხერხულად ვიგრძნობ თავს და უფრო მაგიტომ მინდა, თორე ჩემთვის პირადად მეტი არაფერი არ არის რა, ეკნება ამ ძალს ჩიპი თუ არა.
8 ოქტომბერში ნაული ცხოველების სავალდებულო რეგისტრაციისთვის დადგენილი ვადა იწურება, მაგრამ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი თაკო აბაშიძე ამბობს, რომ
განსაკუთრებულია პატრულირებაც მოხდება და სხვადასხვა სახით მოხდება ამ ინფორმაციის შეგროვება. ჩვენ დაჯარიმების უფლებამოსილება ჯერჯერობით მინიჭებული არ გვაქვს და ავარაუდოთ ალბათ ერთ თვიან საშეღავათო პერიოდსაც გავაკეთეთ. ანუ თუ ვინმე ვერ მოასწრო დაუშვა და ვერ ჩაჯდა ამ ვადებში, ჩვენი პრიორიტეტი ის არ არის რომ ისინი დავაჯარიმო, ჩვენი პრიორიტეტია რომ ცხოველების იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია მოხდეს.
ინფორმაციაში ნაური ცხოველების სავალდებულო რეგისტრაციაზე 2015 წლის აპრილში გავრცელდა და წესის ამოქმედებიდან დღემდე ყველა ცხოველის იდენტიფიკაცია უნდა მომხდარიყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ პატრონი ვალდებულია შინაურ ცხოველს ჩიპირება, სვირინგი ან ყურზე ან ყელზე მიმაგრებული ნიშანი, ეგრეთ წოდებული საჭდე გაუკეთონ. შემდეგი ეტაპი რეგისტრაცია. ამ დროს დგინდება, ვინ არის ცხოველის პატრონი. ისინი კი, ვინც წესის ამოქმედების ანუ 8 აპრილის შემდეგ შეიძინა ცხოველი, ვალდებულები არიან შინაური ცხოველი დაუყოვნებლივ დაარეგისტრირონ. თუმცა ყველაფერი ამით არ მთავრდება. ყოველ 12 თვეში ერთხელ შინაური ცხოველის თავიდან რეგისტრაცია მაინც ავალდებულია. იქნება. მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ლერი ქვარაია განმარტავს განსხვავებას ცხოველის რეგისტრაციასა და მათ იდენტიფიკაციას შორის.
მე მინდა გავმიჯნო ერთმანეთისგან იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის საკითხი, ვინაიდან რეგისტრაციის წინაპირობა არის იდენტიფიცირება ცხოველის წესით დადგენილი 3-დან 1-ის საშუალებით, ეს არის მიკროჩიპი ან ტატუირება ან ბირკა. ეგრეთ წოდებული ქართულად საჭდე, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო რეგულაციებში რა თქმა უნდა არ ერევა. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ წინასწარი მონაცემები, თბილისში მაგალითად ჩიპირება ღირს 15 ლარიდან და ნუ არის შემთხვევები, ვთქვათ 60-70 ლარი ღირს, რა დაკავშირებულია როგორც ჩიპის ხარისხთან, ასევე კონკრეტული ვეტერინარული კლინიკის მიერ დაწეული მომსახურების ხარჯებთან.
რეგისტრირებული ცხოველების ერთიან ბაზას ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ადგენს. ბაზის შექმნაში მონაწილეობის მიღება კინოლოგიურ კლუბს, ცხოველების თავშესაფრებს და ვეტერინარულ კლინიკებსაც შეუძლიათ. მათ ამისთვის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსგან სპეციალური უფლება აქვთ მინიჭებული. მარიამ გუგუნავა, რომელსაც 3 წლის ლაბრადორი ჰყავს, მიიჩნევს, რომ ახალი წესი კარგია, თუმცა მის ეფექტურობაში ეჭვიებარება.
პოზიტიური მხარეები არის ის, რომ მეც როგორც მე პატრონეს უკვე სხვა პასუხისმგებლობები მიჩნდება. ანუ მე ვეღარ შევძლებ ძაღლის გაგდებას ქუჩაში და ანუ ცუდად მოპყრობას, იმიტომ რომ კანონში არის გათვალისწინებული, რომ მე ვარ ვალდებული ძაღლს მოუარო კარგად, ყובה ყველაფერი აცრები, იმიტომ რომ ინფორმაციას ეს ჩიპი შეინახავს. ბოლოს რამდენად გაკონტროლდება? მე ჩავუტკი ჩემ ძაღლს ჩიპი. ეხლა სახელმწიფოს ეკისრება დიდი პასუხისმგებლობა, რომ მან აქციოს ახალ ყურადღება ამ ბოლოს.
იმ შემთხვევაში თუ პატრონები ცხოველებს არ დაარეგისტრირებენ, ჯარიმა დაეკისრება. ეს ჯარიმა დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შრომის მინიმალური ანაზღაურების 40 ლარის მეხუთედია, ანუ 8 ლარი. ლერი ქვარაია სხვა დეტალებზე საუბრობს.
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს თანხა არ არის წესის დარღვევის შინაარსის ადეკვატური. რეალურად გამოგვდის ჩვენ 8 ლარი უმშევარი ადამიანის დარღვევის შემთხვევაში და ფაქტობრივად 20 ლარი თანხმობის პირის მიერ წესის დარღვევის შემთხვევაში.
ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ თბილისში ნაკლები უპატრონო ძაღლი და კატა იქნება. პატრონებმა ცხოველები უნდა დაარეგისტრირონ, ხოლო ეს პროცესი სახელმწიფომ გააკონტროლოს. დათო ქორიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს შემდეგ სიუჟეტს, ოქროულ ინტერვიუს. მანამდე მუსიკა.
Yeah.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, როლი სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
6 ოქტომბერს თბილისში გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეული. 10 ოქტომბერს კი მსოფლიოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღინიშნება. 2014 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სამოქმედო სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვას ისახავს მიზნად. თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ სფეროში დღემდე არაერთი პრობლემაა გადაუჭრელი. რა შეიძლება ფსიქიკური დარღვევების მქონე ადამიანებს საქართველოში? არსებობს თუ არა მათთვის სივრცე, სადაც მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე იზრუნებენ რაბედიელის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა სახალხო დამცველის ოფისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ირინა ობოლაძეს.
მოდის 10 ოქტომბერი, რომელიც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, საქართველოს აღნიშნავს ამ დღეს, გამოვეხმაურეთ ორიოდე დღის წინ დისკუსიითაც. ამიტომ თავიდან მინდა გკითხოთ, როგორი ვითარება ამ ხრივ საქართველოში? რა პრობლემები გვაქვს? ნომერ პირველი გადასაჭრელი საკითხები რა არის?
ძალიან ბევრი პრობლემა არის მიმართულებით საქართველოში, რაც ძირითადად გამოიხატება იმით, რომ ცნობიერება, სტიგმა, სერვისების ნაკლებობა, ალტერნატიული მომსახურების ნაკლებობა ამ პირებისთვის.
სახალხო დამცველის ოფისს ხშირად მომართავენ ხოლმე ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანები ან მათი ახლობლები, ან რა ჩივილებით მომართავენ ხოლმე, აი რა უნდათ, რას მოითხოვენ?
სამწუხარო ძალიან ხშირია ქონებრივი დავები და ქონებრივი უფლებასთან მიმართებით მათი უფლებების დარღვევის გამოკვეთა ხდება ხოლმე. ეს ადამიანები ითხოვენ არამხოლოდ სახალხო დამცველის ჩარევას, არამედ უკვე სასამართლო პროცესებამდეც მისული დავებზეც კი მოდიან ჩვენთან და მოგმართავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე არის ძალიან პრობლემური ბავშვთა ფსიქიატრიის საკითხები, სადაც საკმაოდ აქტიურები არიან, როგორც მოგეხსენებათ, მძიმე და ღრმა გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვთა მშობლებს აქვთ გარკვეული პრეტენზიები და აბსოლუტურად გასაგები და დასაბუთებულია მათი ასე ვთქვათ მოთხოვნები მასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს სერვისის ნაკლებობა, არ არის საჭიროებებზე მორგებული და საჭიროებზე გათვლილი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ საუბრობთ და არ ვამბობთ იმას არც ერთ შემთხვევაში არც ვიტყვით, რომ არაფერი არ არსებობს, მაგრამ რაც არის ეს სამწუხაროდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვათ მოიცვას სრულად ყველა ადამიანის საჭიროება და გათვალისწინებული იქნას ინდივიდუალურად თითოეული ადამიანის საჭიროება. ეს ადამიანები კიდევ უფრო თავისებური და სხვა ჯგუფია შეზღუდული შემთხვევაში პირთა ნაწილში, არა იმიტომ რომ მათ მენტალური შეზღუდვა აქვს, საზოგადოებასაც სხვა გვარ დამოკიდებულება აქვს, მათ შორის ოჯახების დონეზე ძალიან დაბალია ცნობიერება. სხვა პრობლემა არის ასევე პენიტენციარულ სისტემაში მყოფი პირებისთვის, რომლის მონიტორინგიც მოგეხსენებათ სახალხო დამცველმა 2013 წელში განახორციელა და ასევე 2014 წელში იყო ასე ვთქვათ რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი რამდენად მოხდა.
აი თქვენ გეგმა, სამოქმედო გეგმა ახსენეთ, 2014 წელს მიიღო ხო საქართველოს მთავრობამ, გვახსოვს ჩვენ ეს გეგმა, დადებით ნაბიჯად შეფასდა არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველის მიერაც. თუ მიუყვებით ამ გეგმას, ან რა წერია მასში, რა საით მივდივართ, რას გვეუბნება ეს გეგმა, საინტერესოა?
საკმაოდ ვრცელი და ყოვლისმომცველი გეგმა არის 2015-2020 წლების. საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული თქვათ მსოფლიოში არსებული პრობლემები, საქართველოში არსებული გამოწვევები და ამ გამოწვევების ასე ვთქვათ გამკლავების და მათი მოგვარების მიზნით ღონისძიებები, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც გითხარით, აქტიური ნაბიჯები ამ თქვათ ამ გეგმის ფარგლებში ამის შემდგომ პერიოდში არ განხორციელებულა. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი ამ პირთა მომსახურებისა. სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ამ ადამიანების. ასევე სახელმწიფო პროგრამით არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები მსხვერპლობაში, სადაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცალკე კომპონენტია და ამ კომპონენტის შემადგენელი ნაწილი არის მობილური ჯგუფების არსებობა. იქ არის ასევე ამბულატორიული, სტაციონარული მომსახურება და ასე შემდეგ, მაგრამ იგივე მობილური ჯგუფები სერვისები, ანუ ალტერნატიული სერვისი სხვა სახის მომსახურება, ამ პირებისთვის არის პილოტურად, ნუ რამოდენიმე ქალაქში და არ ფარავს თქვა მთელს ქვეყნის ყველა რეგიონს. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მოსაგვარებელია და ამ გეგმის მიხედვით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა გეგმა არ დარჩეს მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილად. ძალიან კარგია და მისასალმებელია, მაგრამ მისი ცხოვრებაში იმპლემენტაცია და პრაქტიკული განხორციელებაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯები იქნას გადადგმული უფრო აქტიური.
ვიცი, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობა არ ჯდება მაინც და მაინც იაფი, მაგრამ ნუ მაინც აი მე ჩავხედე და ფსიქიურ ჯანმრთელობაზე სახელმწიფო დღეს ხარჯავს 15 მილიონ ლარს. რა სერვისები არსებობს აი ამ ბიუჯეტის ამ თანხის ფარგლებში ქვეყანაში? რას ყოფნის ეს ფული თუ იცით თქვენ?
როგორც ფსიქიატრები საუბრობენ, ეს თანხა, რა თქმა უნდა, იმ თანხებთან შედარებით, რომლებიც გასუწრებში არსებობდა მიმართულებით, არის გაზრდილი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმ ფონზე, თქვა, რისი საჭიროებაც არსებობს. გარდა იმისა, რომ ალტერნატიული სერვისები არ არსებობს, არ არსებობს თქვა სათემო მომსახურება ადამიანებისთვის, მნიშვნელოვანი პრობლემაა რესურსის არარსებობა. ქვეყანაში დაახლოებით 200-მდე, ნუ შეიძლება ცოტა მეტი ფსიქიატრი გვყავს. პრობლემაა ბავშვთა ფსიქიატრის მიმართულებით. პრობლემა არის უმცროსი სამედიცინო პერსონალი, ანუ ექთანის დამხმარე და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, თუ არ არის, ვინ უნდა მიეწოდოს ამ ადამიანებს თქვა სათანადო
მედიკამენტები?
მედიკამენტები მათ შორის თქვა არის ისეთი მედიკამენტები, რომლებიც დღეს მოძველებულია თქვა დღის მდგომარეობით და არ არის თქვა უფრო ახალი თაობის მედიკამენტები,
რომლებიც მაგრამ არის იაფი.
სვირი. დიახ, ნუ გაცილებს ხო. ის რაც იაფია, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ არ იყოს ეფექტური და სამწუხაროდ შესაძლოა ამ ფაქტთან გქონდეს მოცემულ შემთხვევაში კავშირი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსურადაც იყოს გამყარებული ნებისმიერი გეგმა, არამხოლოდ ეს გეგმა.
დაწესებულებებზე მინდა გკითხოთ, მრავალი წელია ასევე სახალხო დამცველი ჩადის, ამოწმებს, მონიტორინგს ატარებს, მერე წერს ანგარიშს, რომ იქ არის ძალიან რთული ვითარება, ქუტირი, ბედიანი, ანუ დახურულ დაწესებულებებს გულისხმობ, სადაც ეს ადამიანები წლებია ცხოვრობენ და სახელმწიფო ჯერ ვერ იპოვა გამოსავალი, რა უნდა მოუხერხოს მათ. ბოლო მონაცემებს გკითხავთ, ისევ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება იქ და თქვენი რეკომენდაცია ამხრივაც რა არის?
როგორც გითხარით, 2013 წელს იყო, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, მასთან ერთად მონაწილეობდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან ერთად შეზღუდული შედამის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალისტთა ჯგუფი. ასევე იყო 2012 წელს ფსიქიკური დაძაბულობების, დახურული ტიპის დაძაბულობების მონიტორინგი და სამწუხაროდ ის პრობლემები, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, კიდევ ერთხელ იკვეთება. მათ შორის ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა ძალიან, მათ შორის თქვენ ქუტირი ახსენეთ, ამ დაწესებულებაში საკმაოდ მოძველებულია და საბჭოთა პერიოდის არის ჯერ კიდევ იქ არსებული ინფრასტრუქტურა.
თუმცა ვერც ხურავენ და ვერც უმჯობესდება, ხო, ასე გამო.
ვერ დაიხურება მოცემულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ ყველაზე დიდი დაწესებულებაა, შეიძლება ითქვას 600-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარია ამ დაწესებულებაში განთავსებული და ბუნებრივია ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, ერთბოშად მისი დახურება მოხდება, თუმცა რაზეც ვისაუბრეთ, რომ უნდა არსებობდეს ალტერნატიული მომსახურება, ალტერნატიული სერვისები, ცირე საოჯახო ტიპის სახლები, თუნდაც ამ ადამიანებისთვის სათემო დაწესებულებები, სადაც ნაკლები რაოდენობით იცხოვრებენ, ანუ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობები. სწორედ ეს და, რა თქმა უნდა, სხვა მრავალი რეკომენდაცია არის სახალხო დამცველისა, მათ შორის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცესში, შესაბამისი პროცედურების და სამართლებრივი ნორმების დაცვა. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც შეიძლება ახლა ყველაფერ ჩამოვთვალო ჩვენი ინტერვიუს ფარგლებში, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის, როგორც გითხარით, 2014 წელს შემდეგ განხორციელდა, ვთქვათ, შესრულების მონიტორინგი ამ რეკომენდაციებსა, ნაწილი არის შესრულებული, თუმცა მცირედია ეს რეკომენდაციები, რომლებიც შესრულდა და ზოგადი და საერთო სიტუაცია სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ისევ არ არის სახარბიელო და სასურველია, რომ რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთესი იყოს და უფრო მეტად ხდებოდეს ამ პროცესებში ადამიანის უფლებების დაცვა ძალიან მაღალი სტანდარტით, ისევე როგორც ამის მოთხოვნა და საჭიროება ზოგადად არის საერთაშორისო ნორმების და ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით.
ამბობს სახალხო დამცველის ოფისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეს პროგრამას ახლა საერთაშორისო თემით გავაგრძელებთ. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი შეშფოთებულია სირიაში ვითარების ესკალაციით, რასაც რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად თუ საჭირო იქნება, ალიანსი მზადა გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა შემაშფოთებელი უწოდა ვითარების ესკალაციას სირიაში, რასაც იენს სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს. ალიანსის ხელმძღვანელის მხედველობაში ჰქონდა ასევე ინფორმაციები რუსეთის ავიაციის მიერ არა ექსტრემისტული ორგანიზაციის, არამედ ბაშადის მოწინააღმდეგე ოპოზიციური ჯგუფების პოზიციების დაბომბვის თაობაზე.
My concern is that the Russians are
შეშფოთებული ვარ იმით, რომ რუსეთისათვის, რომელიც მხარს უჭერს ასადის რეჟიმს, მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს არა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, არამედ სხვა ოპოზიციური სამხედრო ჯგუფები. ამიტომ მოუწოდებ რუსეთს, რომ შეთანხმებულად იმოქმედოს და კონსტრუქციული როლი ითამაშოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და აღარ გააგრძელოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. რადგან ამ რეჟიმის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს კონსტრუქციულ წვლილს სირიის კონფლიქტის გრძელვადიანი სამშვიდობო მოწესრიგების საქმეში.
ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად თუ საჭირო გახდება, ალიანსი მზად არის გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის ხელისუფლება ძალიან აღაშფოთა რუსული მოიერიში თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევამ. ამ ფაქტს ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომაც კი მიეძღვნა. თურქეთს სირიის საზღვარზე მყოფი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის შაჰიდა იაკუბის ინფორმაციით, არც ის არის გამორიცხული, რომ რუსეთი ნატოს პროვოცირებასაც კი ცდილობდეს.
Скорее всего, Россия пыталась проверить реакцию, которая будет у НАТО и у правительства Турции относительно.
Როგორც ჩანს, რუსეთს ჰქონდა მცდელობა შეემოწმებინა, თუ როგორ უპასუხებდნენ მსგავსი დარღვევის ფაქტს თურქეთის მთავრობა და ნატო. ცხადია, რომ რუსეთის თვითმფრინავების ჩამოგდება არავის უცხია. ყველა იმედოვნებს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდება რუსებთან მოლაპარაკება. მაგრამ ის, რომ იბომბება სირიის შიგნით ტერიტორიები, რომლებზეც არ იმყოფება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებები, როგორც ამას თურქეთის ხელისუფლებაც ადასტურებს და სირიის შიგნით ყოფი თვითმხილველები, ეს რა თქმა უნდა დიდ უკმაყოფილებას და შეშფოთებას იწვევს. თურქეთის პრეზიდენტმა საერთოდ ისიც კითხვა, რომ რუსეთს არაფერი ესაქმება სირიაში და რომ თურქეთის მოთმინების ფიალა ივსება. მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების გზით თავიდან იქნას აცილებული სამხედრო ინციდენტები ორ ქვეყანას შორის.
სულ შაჰიდა იაკუბი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვარზე იმყოფება. დაუბრუნდებით ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრას, რომლის პარალელურად დღეს გამართა კიდევ ერთი პრესკონფერენცია, რომელზეც იენს სტოლტენბერგმა, ალიანსის გენერალურმა მდივანმა, კიდევ ერთხელ გაიმეორა პირობა, რომ ალიანსი, რომელსაც სწრაფი რეაგირების 40,000 კაციანი არმია ჰყავს მზადყოფნაში, უკოკმანოდ დაიცავს მის ყველა მოკავშირეს ნებისმიერი საფრთხის არსებობის შემთხვევაში.
კობა ლიკლიკაძემ მიმოიხილა ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებები და სხვა ცნობები სირიაში კონფლიქტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საერთაშორისო ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა დაასრულა ასპარეზობა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ინგლისსა და უელსში იმართება. ასპარეზობა დაასრულა მეორე გამარჯვებით, 17-16 დაამარცხა ნამიბიის ნაკრები. თუმცა ბევრი წინასწარ მოელოდა და არა მარტო საქართველოში, რომ საქართველო უფრო დამაჯერებლად გამოიმარჯვებდა. ამ პროგრამის დაწყებამდე დაურეკე ჩვენი რადიო სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კაკაბაძეს. საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ ქართველი მორაგბეებისთვის ნამიბიის ნაკრებთან მატჩი გამარჯვება რფილად რომ თქვათ იოლი არისო.
ნამდვილად არ ყოფილა იოლი. მე მგონია, რომ სხვებთან ერთად თვითონ მორაგბეებსაც ცოტა ზედმეტი თავდაჯერება ეტყობოდათ განსაკუთრებით მატჩის დასაწყისში და ეს გამოჩნდა თუნდაც იმით, რომ როცა 0-3-ს აგებდნენ ძალიან კარგი ხელსაყრელი პოზიციიდან არ დაარტყეს ჯარიმა და გადაიტანეს აუტში, ესე იგი ლელოზე ითამაშეს. ესე თამაშობენ ხოლმე ის გუნდები, რომლებიც ორი თავით ჯობნიან მეტოქეს. ახლა ახალზელანდიას აქვს თქვა იმის უფლება, რომ ასე ითამაშოს და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დაუჯდათ ძვირად, კინაღამ ძვირად დაუჯდათ. თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ მე ვფიქრობ მსაჯის რამდენიმე ძალიან საკამათო გადაწყვეტილებაც ნამიბიელებს დაადგათ ძალიან და ამან ყველაფერმა დაძაბა ვითარება.
მსაჯის ფაქტორი დიდი თემა საქართველოში, მედიაში, ტელევიზიაში, ასევე სოციალურ მედიაში, რომ მსაჯი იყო მე-16 მოთამაშე ნამიბიელების. მართლაც ესეთი დიდი როლი შეასრულა თამაშის ბედის განსაზღვრაში მსაჯმა?
საბოლოოდ ვერ შეასრულა და მე ხა შორს ვარ იმაზრისგან, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მიკერძოებულობა იყო. უბრალოდ ფაქტი ის იყო, რომ აი განსაკუთრებულ პირველ ტაიმში საკამათო ვითარებაში ყოველთვის იღებდა ნამიბიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას და ნუ რა თქმა უნდა ხეთ ჩემთვის ძნელია ლაპარაკი და ალბათ უფრო ღრმად ჩახედული ექსპერტები უფრო ღრმად გააანალიზებენ ამას, მაგრამ მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი მსაჯობა მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად ვნახე. ასეთი ცალმხრივი და ნუ რა ვიცი, ახლა მეშინია ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც მიკერძოებული იყო.
თუმცა მაპატია, რამდენჯერმე ყვითელი ბარათი ამოიღო და აჩვენა ნამიბიის მოთამაშეებს, ხო სორია?
ეს ისეთ სიტუაციებში, როცა მართლა შეუძლებელი იყო არ ამოღება, იქ შერკინებაში ისე ჯავნიდნენ ქართველი მორაგბეები მეტოქეს, რომ იქ რამდენიმეჯერ შერკინებაში დაუშვეს უხეში შესთავები და სწორედ აი ამისთვის გააძევა და მე უხეში თამაშისთვის, ბოჭვისთვის, მაღალი ბოჭვისთვის გააძევა კიდევ ერთი ნამიბიელი. მოკლედ ამაზე სხვა შორის ბევრი ლაპარაკი იყო თამაშის მერეც, მაგრამ ქართველი მორაგბეების სასახელოთ უნდა ითქვას, რომ ამას არ აყვნენ არც აემ შეკითხვებს, ამაზე მაინც დავით არ მოინდომეს ლაპარაკი. კერძოდ მამუკა გორგოძემ პრესკონფერენციაზე პირდაპირ თქვა, რომ მე მსაჯის მოქმედებას კომენტარს არ ვუკეთებ და არც ამჯერად დავარღვევ ამ ტრადიციას და ჩემ პრინციპს. და ძალიან სასიამოვნო იყო ამის ნახვა, ამის მოსმენა, იმიტომ რომ მართლაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს ღირსეული გუნდი, ეს ღირსეული ბიჭები არიან და ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ 4 წელიწადში ითამაშონ იაპონიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე ხოლგვარის შესარჩევი ტურნირის გარეშე.
ამას მოდი დაუბრუნდეთ, მოიპოვეს თუ არა იაპონიის საგზური ქართულმა მორაგბეებმა, ეროვნული ნაკრების წევრებმა. მე გამახსენდა საქართველოს მატჩი ტონგასთან, სადაც ტონგის გუნდს მის წარმომადგენლებს უსვამდნენ შეკითხვას, რომ რამდენად იყვნენ კმაყოფილი მსაჯობით და იმათაც დიცულოვნად უარყვეს ყველა ესეთი ეჭვი, თქოს რომ საჯმა რახან ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, ესე იგი სწორი იყო.
მართალი ხარ, ამაში მე იმის თქოს ვარ მინდოდა, რომ რაღაც განსაკუთრებული გუნდი ყავს ან ქართველები რამით გამოირჩენ. ეს უბრალოდ რაგბის სულისკვეთებაა მე მგონი და ამ თამაშის რაღაცა მაღალის ნეობრივი პრინციპები, რომლებიც მინდორზეც ჩანს ხოლმე და მინდორს გარეთაც. ხშირად სხვანაირადაც ხდება, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ იტყვი რომ ყოველთვის ეს მაღალის მეორე პრინციპები ზეიმობს, მაგრამ საერთოდ რაგბი არის საოცრად ვაჟკაცური თამაში, თუ ამ სიტყვას მოძველებულად არ ჩამიწვის მსმენელი. ვაჟკაცური, ღირსეული, რაღაც ძალიან ურთიერთ პატივისცემა იგნობა მეტოქეების მინდორზეც, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ძალისმიერი თამაშია. ეს რომ ასე არ იყოს, ალბათ ბევრად ხშირი იქნებოდა სერიოზული ტრავმები რაგბიში, აქ რო დაშვებული იყოს რაღაცა ისეთი უხეშობა ვთქვათ, ან დაფარულად რაღაცა უხეშობის ჩადენა, ან ეს არის დაუწერელი, დაწერილი კანონებიც არის, მაგრამ არის ასევე დაუწერელი კანონები რაგბიში, რომელსაც ნუ ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ მორაგბეები მიზდევენ კიდეც.
აი, ვაშკაცობას და სამართლიანობას მინდა გავყვეამ ხას, ასე ვთქვათ, ამ იდეას. ახალი ზელანდიის ნაკრები გამართავს შეხვედრას ტონგას ნაკრებთან, ტონგის ნაკრებთან. ჩვენთვის ეს ძალიან, საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, რადგან ტონგამ თუ გამარჯვება მოიპოვა, ყველაფერი ხდება ამ დედამიწაზე, აგერ წელს იაპონიამ დაამარცხა სამხრეთი აფრიკა. დაუშვა, ტონგამ თუ დაამარცხა ახალი ზელანდია, საქართველო დაკარგავს მესამე ადგილს თავის ჯგუფში და იაპონიაში გამგზავრების ავტომატურ უფლებას მიიღებს ტონგა და არა საქართველო. მე ესეთი აზრი დამებადა, რომ ახალ ზელანდიას ახლა გამარჯვება არანაირად არ სჭირდება, ისედაც განახდებული აქვს უკვე გასვლა ჯგუფიდან, მაგრამ ალბათ სწორედ აი ამ რაგბის ნეობრივი პრინციპებიდან გამომდინარე სულად გამორიცხულია, რომ ასე ვთქვათ, აჩუქონ ტონგას გამარჯვება.
არა, ჯერ ერთი ეს ამ მხრივაც გამორიცხულია და მეორე მხრივ ახალ ზელანდიას არავინ აპატიებს ტონგასთან წაგებას. ესე იგი, არც მის მწვრთნელებს და არც მოთამაშეებს და საკუთარ თავსაც არ მიაყენებენ, ასე ვთქვათ, არ ჩააგდებენ ასეთ საფრთხეში და არ დააყენებენ კრიტიკის საფრთხის წინაშე. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ახალი ზელანდია ითამაშებს სრული ძალით და ერთი არ მეყარება იმაში, რომ იოლად დაამარცხებს ტონგას, იმიტომ რომ კლასში განსხვავება მართლაც ძალიან დიდია.
დათო, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ, თუ შეიძლება, ნამიბია საქართველოს თამაშს. ჩემთვის აშკარა იყო, რომ არ იყო მაინც და მაინც კარგი დღე ქართველი მორაგბეებისთვის. ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდნენ. მე ვფიქრობ, რომ წვიმაც იყო მიზეზი, ხომ სველი იყო ბურთი?
უშუალოდ თამაში დროს არ წვიმდა, მაგრამ მაგაში არ არის საქმე. მე ვფიქრობ, რომ მღელვარება და ის, რაც თავიდან ვთქვი, აი ის, რომ ცოტა თავდაჯერ მეტის მეტად თავდაჯერებული მეჩვენენ ჩვენი მორები და მერე უკვე მითუმეტეს ამ საჯის რამდენიმე გადაწყვეტილებას დაემატა და მერე ძალიან ძნელია ისევ კალაპოტში ჩადგომა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ერთი თავით ჯობდნენ მეტად. ანგარიში არ გამოხატავს მაინც იმ სხვაობას, რომელიც მოედანზეც იგრძნობოდა. თირიცად, ну თუ არ ჩავთვლით ბოლო, ვთქვათ 7-8 წუთს, როცა ნამიბია მართლაც შეუტია საქართველოს ნაკრებს და ის 11 ქულიანი სხვაობა შეამცირა 1 ქულამდე, ესე იგი ბოლოს 10 ქულა გააკეთა ზედიზედ. ლელოც დადო, გარდასახვაც გამოიყენა და მერე ჯარიმაც გაიტანა. ასე რომ აი ამ მონაკვეთს თუ არ ჩავთვლით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნაკრები აშკარად ჯობდა, თუმცა არ იყო ეს სანახაობრივად მიმზიდველი თამაში მაინც და მაინც. ნამდვილად ეტყობოდა წელვარება, აი ეს წნეხი მაინც იგრძნობოდა, რომ ეს მოგება ჭირდებოდა აუცილებლად იმისთვის, რომ იაპონიის საგზური მოეპოვებინათ. გარდა ამისა, ძალიან ემოციური იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს დავით ზირაქაშვილის ბოლო თამაში იყო ნაკრებში. ამ თამაშით საქართველოს შერკინების ბურჯი გამოეთხოვა ნაკრებს, 53 მატჩი იყო მისთვის და 12 წელი გაატარა ნაკრებში. მისი ერთ-ერთი ლიდერი იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და რა თქმა უნდა, ეს მოთამაშეებზეც აისახა იმ თვალსაზრისით, რომ ყველას უნდოდა, რომ განსაკუთრებით ღირსეულად გაეცილებინათ თავიანთი თანაგუნდელი და თვითონ მასაც, მე ვფიქრობ.
დავით კაკაბაძე საუბრობდა საქართველოს ნაკრების ბოლო მატჩზე რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ასე, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
give me money, and I can't even close my eyes. 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. My baby, and I can't be satisfied. I've looked all around me, and my
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница из Белоруссии Светлана Алексеевич. Премия присуждена за ее многоголосое творчество, памятник страданию и мужеству в наше время. Светлана Алексеевич часто бывала гостем радио «Свобода». Я подготовил фрагменты из интервью, которые писательница давала нашей радиостанции. Вот 1988 год. Программа «Лицом к лицу» со Светланой Алексеевич.
Я хочу жить дома, именно в Беларуси. Конечно, я бы могла жить в других местах, возможность у меня такова есть, но я думаю, что с местом, где мы живем, особенно писателю, у которого слово в руках, это его инструмент, и вообще нечто такое нематериальное, которое даже не объяснишь, там генетическое, морфологическое пространство, я не знаю, как это сейчас называется, очень много названий. Мы так с этим всем связаны, что это не такая простая вещь, механическая. Перенестись. То, что я знаю и понимаю, это в этом кусочке земли. Скажем так, я бы не сказала, что только Беларусь, назовем это постсоветским пространством. Единственный человек, о котором я что-то догадываюсь или что-то понимаю, это этот человек, с которым я вместе выросла, в культуре которого я росла. Вот это мое занятие, именно этот человек. А потом, вы знаете, можно жить в Беларуси и жить везде. Я всегда считаю, когда мне говорят, кто вы, белоруска там, или русская, или кто, я могу говорить, какую культуру я представляю. Но, скорее всего, по взглядам я космополит, особенно после Чернобыля, на этой мертвой земле. Эти все разделения, вдруг понимаешь, они до неба действительно, как говорил Александр Минь, не доходят. Потому что ты просто человек, который пытается вообще найти некий смысл в этой жизни или в этом существовании, или во всем том, что вокруг нас.
В 1999 году Светлана Алексеевич участвовала в дискуссии «Радио Свобода» о мужском мире и феминизме.
Если взять всю русскую историю, это история, по большому счету, войны и тюрьмы. И, естественно, отсюда и роль мужчины как таковой, и женщина, как бы, ее роль при этом мужчине. Сегодня, как мы надеемся, что прошлое может быть оказаться позади, а не впереди, и, возможно, мы вырвемся из этого какого-то заклятого круга и будем не вертеться в тупике этого, скажем так, русского и советского опыта, когда женщина – это часть механизма вот этого работающего на государство, и у нее такая роль, там, помощницы, как демократы, или ждать войны, или ждать тюрьмы, или еще что-нибудь. И мы всю жизнь и не живем, а все время выживаем. Я вообще не слышала ни в школе, ни на улице, нигде о том, как нам красиво жить, как красиво в доме. А все время речь шла о каком-то смысле жизни, который был поза нашей жизни. И женщина все время чувствовала себя как на войне.
В 2010 году, после разгона демонстраций в Минске, когда были арестованы оппозиционные кандидаты в президенты и другие участники акции протеста, Светлана Алексеевич говорила о том, что революции в Белоруссии не будет.
Время революции мы пропустили. Она могла быть 15 лет назад. Никто тут не умирает с голода. И вот у меня 2 года не было, пробки в Минске, и какие хорошие машины. Люди, в общем-то, стали неплохо жить. И это авторитарный режим. Это один из тех разновидностей авторитарных режимов, которые возникли на постсоветском пространстве. Но все называют это просто диктатура, и никто не думает, потому что один авторитарный режим у вас в России, а второй у нас. И у нас он более опасный, скажу я вам. Почему? Потому что Лукашенко выбрал социальный контракт с населением. Он ориентирован и защищает простого человека. У нас люди живут лучше, чем вокруг нас. Это абсолютная правда. Они ездят и это видят. И когда мы оппозиции говорим, что у нас плохо, но исходя из того, что мы сегодня можем, Мы не можем жить, как Германии. И в отличие от оппозиции, люди это понимают. А права человека, демократия, да китайская это грамота вот для деревенских мужиков, с которыми я вчера разговаривала. Да не нужно, они путают свободу с возможностями. Колбасы навалом, сыра навалом, чего ж не свобода.
Но революция произошла в Украине, и Светлана Алексеевич поддержала Майдан. В мае 2015 года она говорила о том, что хотя советский мир перешел в наступление, его конец близок.
Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят. Но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия. Это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. Думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова, когда действительно речь идет о духе человеческом.
Светлана Алексеевич – лауреат Нобелевской премии по литературе. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Вышел новый фильм Ивана Вырыпаева «Спасение» о путешествии католической монахини в Тибет. Инна Денисова встретилась с драматургом и режиссером в театре «Практика», которым он руководит, и поговорила о католицизме, православии и буддизме, а также о противоречиях в современной России.
Вы интересовались темными сторонами души человеческой, да, чего совсем нет в спасении.
В спасении, да, там другие проблемы, да. Мне нравится жесткость и жестокость тоже мне очень нравится. Угу. Я люблю фильмы Квентина Тарантино или Родригеса. Но именно за то, что они очень художественные и абсолютно не жестокие. То есть никому же в голову не придет ужаснуться от фильмов Тарантино, ну, потому что хоть там кровь льет рекой, но это же очень обаятельно сделано и смешно. Но у меня тоже была такая пьеса сложная, как «Июль». Сложная, действительно, очень сложная пьеса. Ну, разные бывают периоды, наверное, да.
Ну, это вот что, «Спасение» — это такой период?
Нет, это такое произведение. Я просто сочиняю произведения. То есть разные произведения, они на разные темы. «Спасение» — это такое произведение для людей, которые, кто идет по духовному пути, там просто затрагиваются очень специфические вещи, и мало понятные, может быть, широкому зрителю, но понятные тем, кому они обращены. То есть этот фильм очень сильно обращен к определенному количеству людей. И этим людям, судя по откликам в интернете и везде, в них это попадает. Но это не фильм массового зрителя. Это ясно тоже.
Католическая монахиня, которая едет в Тибет. Вообще, как вас такая героиня заинтересовала?
Ну, именно на контрапункте вещей, потому что меня именно тема интересует. Тема сегодня самая актуальная – это коммуникации, взаимопроникновение культуры, религий. То есть сегодня это самая важная тема и самая актуальная. Правда, еще идея возникла 5 лет назад, это фильм долго готовился, но эта тема, она не только не устаревает, она только на самом деле в самом начале. То есть я думаю, что сейчас это будет самая актуальная тема, и все актуальнее и актуальнее. Видите, что происходит в мире. Мир стал мультикультурным, а он не готов к этому абсолютно. Поэтому тема коммуникации, как нам жить в этом мире, как нам жить друг с другом, с такими разными, это самое главное. Это тоже в этом фильме есть, но повторяю, что Конечно, фильм не только об этом.
А то, что она католическая монахиня, это имеет для вас вот особенное какое-то значение? Почему она не православная, например?
Ну, православная она не может быть, потому что в православии нету такого, такой практики миссионерской. Там нет миссий таких православных. Православные монахини не выезжают по всему миру.
То есть она интересовала вас как миссионер?
Эта история могла состояться только с католической монашкой. Это же абсолютно правдивая история. То есть в этой истории нет ничего не сверхъестественного. Именно так оно и происходит. То есть так и ездят монахини, отправляют по всему миру, там есть миссия. Они ездят, их ведь даже не спрашивают, им просто говорят, нужно поехать там на 2 года. Они едут, они же как в армии. Поэтому к ним они ездят. Поэтому такая история могла только состояться вот с монахиней католической. В данном случае не важно, какой она религии. Важно, что я просто христианство знаю, мне просто это тоже понятно. И католичество я тоже немножко знаю, потому что я все-таки живу в Польше, я как-то не могу сказать, что я, конечно, православие мне больше известно, потому что я все-таки в православном нахожусь, эгрегоре, но католичество мне тоже, я как-то знаю это.
Знаете, потому что есть какой-то особенный интерес, что вы изучали? Как?
Нет, но когда я готовился к фильму, я вообще поднял много всяких литературы и ходил. Я жил в католическом монастыре мужском.
Сколько времени?
Прожил там неделю с братьями.
А где он?
В Польше, недалеко от Варшавы, там 300 км.
А как вы пришли и сказали, можно ли пожить?
Нет, у меня есть... Ой, Польша очень католическая страна. Мои друзья, у меня есть друг очень близкий, польский, очень такой католик сильный. Я дружу с несколькими священниками католическими, которые тоже ходят ко мне на спектакль в Польше. Угу. Вот. И там был такой католический монастырь. Я там жил, там удивительно, что там, например, монахи, они практиковали дзен-буддизм. То есть они встречались с дзен-буддистами. Благословение, естественно, Папы Римского. С ними там по субботам. У меня был даже зал такой в монастыре, где такие были подушки, и они медитировали. Занимались медитацией. Был там отец Ян Береза, такой упокоенный, ушедший. Он возглавлял этот центр медитации. Он был такой практик. Дзен-католический монах.
Mm-hmm.
Это было очень интересно. Но при этом они вставали. Это очень строгий был монастырь, очень строго. Там у них, они в 5 утра вставали, я тоже с ними вставал. Потом меня, конечно, интересовала разница, и я стал, в чем отличие, в чем расхождение. Я тоже это все изучал.
А у вас с детства вообще была какая-то тяга к православию, особенно там в семье как-то это
было? Нет, у меня не религиозная. Ну, мама у меня была, в общем, как это принято говорить, верующим человеком, но верующим по-своему, как тоже принято говорить. То есть она... У нас иконы дома были. Ну, я же в коммунизме воспитывался, вообще-то запрещались. У нас там где-то лежали иконы спрятанные. А вообще так открыто мама в церковь-то не ходила. Ну, про Бога мне что-то там говорил. А папа у меня атеист. Они не жили с мамой вместе, тесно. Поэтому я в этом не религиозный. Я сам тоже не религиозный человек. Я и сейчас не религиозный. Нет.
То есть вы не пойдете в храм там, на
пойду?
Праздник? Пойдете уже сейчас, да?
Я пойду, если нужно.
Ну, если нужно, кому? Кому-то или вам самому?
Если нужно моему сердцу, пойду, да.
А как часто вот сердцу бывает нужно?
Я рассматриваю религию как очень мощную духовную практику, которая содержит в себе соединение человека с некоторыми энергиями сакральными. Православие, в частности, это очень мощный инструмент, в котором содержится огромная сила энергии. И православные практики, они очень сильные. И, в принципе, к ним можно обращаться. И если мне нужно, я обращаюсь.
На такие, как молитва? Вот что
молитва,
понимается под практикой?
Ну, есть православные медитации, православные молитвы. Конечно, православная литургия, православное песнопение, молитва. Это очень сильная вещь. Исповедь, пост.
И когда вы для себя это открыли и как-то поняли, что...
Ну, я вообще так или иначе связан с православной церковью лет 20, наверное. Так что уже 20 чем-то лет. Да, я чувствую какую-то связь с православием, да.
Так, грубо говоря, для себя вы как сформулировали отличие католицизма от православия?
Ой, ну, это длинный разговор, но есть просто...
Ну, просто для вас.
Есть вот... очень технические, нет, но есть определенные канонические различия.
Про канонические, понятно.
Восхождение в Троице и так далее. Но это не, они не просто канонические, они философские. В двух словах, я думаю, что католическая вера, она связана с... Вообще, и само понятие католичества. Вообще мы все католики. Все, потому что католичество – это означает внесение службы в миру. в смысле распространения христианства. В принципе, все католики, и православные тоже католики. И просто католичество это всегда, в основе ее всегда лежала гуманная идея гуманизма, то есть обращение через Бога на человека в построении мира на земле, то есть мироустройство. В православии это было в Византии, попытка, эсхатологическая попытка такая построения византийского царства, но она быстро очень закончилась. Вот дальше мы видим, что православие все время оно пытается проникнуть в социальную сферу, но оно пытается туда проникнуть только за тем, чтобы увести оттуда людей. То есть оно как бы говорит о том, что нужно направить центр внимания внутрь. А у католичества, если так грубо говорить, оно наоборот, оно в общем экстравертно в каком-то смысле, направлено на создание бытия. Соответственно, католические страны или протестантские страны, они и более развитые в каких-то социальных сферах.
Особенно что, протестантские.
Да, протестантские, потому что, ну хотя это некорректно, но вот Андрей Сергеевич Кончаловский об этом писал, говорил, я его очень люблю и уважаю, просто мне кажется, что наверное, не совсем корректно говорить, что протестантские страны, протестантизм побудил людей быть строить экономику, да. А я думаю, что наоборот, эти люди выбирают, создали протестантизм, потому что они такого склада, так им удобнее верить. Ведь человек создает религию, а не религия человека. И
ну да, православие – религия ленивых.
Не ленивых.
Бездельников.
Нет, ну я с вами не соглашусь, конечно. В каком смысле? То есть православие настоящее – это труд. Огромный духовный труд. Это тяжело. Это просто не внимание к социальным внешним аспектам, а внимание только на сакральном. Все внешнее может быть разболтано. Но говорить об институтах религиозных – это отдельный разговор. Это очень большой разговор и по православию в том числе.
Ну да, но все-таки то, что вот героиней там сегодняшнего дня вы выбираете католическую монахиню, да, еще и 25 лет, это очень необычная героиня сегодняшнего произведения.
Ну, хотя это в одно и то же время, в одной и той же стране сняты два похожих фильма. Ида тоже именно об этом. Там тоже героиня 20 чем-то лет, и она тоже католическая монахиня. Вообще фильмы про католических монахинь и книги снимаются и пишутся.
Про православных не пишутся, ну, в смысле, светскими, по крайней мере, драматургами и писателями.
Трудно себе представить, то есть невозможно, вернее, православная монахиня, она не могла бы стать героем моего фильма в таком виде, она не могла бы так взять и поехать, куда-то ее бы не отправили, поэтому как бы я это писал. Она может стать героиней фильма другого, не этого.
У вас в «Эйфории» очень мало слов, потом «Танец Дели», в котором много слов, потому что это, в общем, практически пьеса, и опять фильм, в котором минимум слов и вообще минимум какого-то действия, и вообще, ну, то есть он очень минималистичный, да, но с одной стороны работает на него природа и ландшафт окружающий, и уже героиня так необычно, и место, в которое она попадает, так необычно, а с другой стороны практически ничего не происходит. Она встречается с тремя героями, и все. Вы сознательно хотели минимализировать это внешнее действие, минимализировать,
ну, да,
реплики.
Просто разные фильмы «Кислород» и «Танец Дели» — это экранизация текста. Это главный там текст. Это вообще фильм про текст. И здесь, так же, как и в «Эйфории», это все-таки фильм про кино больше, то есть про изображение. То есть про то, как оно там. Хотя здесь тоже текст имеет большое значение, потому что все-таки в нем объясняются какие-то важные вещи. Но в целом, да, это такое изобразительное. И тот, и другой фильм, они именно у них что есть общего, то, что и там, и в этом фильме природа очень сильная имеет значение. Это фильм о природе. То есть там очень красивый Дон, и здесь невероятные эти все скалы, горы и так далее. Поэтому здесь это о человеке на природе, и природа имеет здесь большое значение. Поэтому и фильм такой, ну... А что там говорить, собственно говоря, там не поговоришь сильно, там надо смотреть как раз. Вот это как раз фильм про то, как смотреть лучше.
Ну да, но при этом с героиней же даже не происходит, да, никакой трансформации. То есть, ну, возможно, она говорит, Бог есть, да, в какой-то момент.
Ну, как это происходит? Об этом же фильм, что с ней произошла очень мощная трансформация.
Ну, мне кажется, что она и так в себе это все несла, только просто принесла.
Ну, она же преодолела очень серьезный внутренний конфликт. И это же странно, если монахиня говорит, что он спрашивает, что вы поняли. И она говорит, я поняла, что Бог есть. Значит, она так сейчас ты поняла.
А до этого у нее...
Значит, она шла через какой-то очень... И почему она это поняла? В результате чего? И что на нее повлияло, если человек встретил, у него произошли там несколько важных встреч, и даже инопланетяне то почему она все-таки это поняла и, собственно говоря, об этом и фильм.
Ну да, с инопланетянами как-то это совсем круто. Вы в какой момент их придумали? Почему они были здесь?
Да нет, ну инопланетяне — это моя тема вообще любимая. Везде инопланетяне. Но просто почему бы им здесь не быть? Она, раз речь идет о коммуникации, то надо коммуницировать со всем космосом. Со всеми, кто живет в этом космосе. Инопланетяне тоже там живут.
А почему вы сами появляетесь? В конце у меня вот это зарифмовалось с Балабановым.
Можно искать здесь символ. Можно сказать, что ты уже теперь это не объяснишь, потому что как бы тут и технически это было необходимо. Все-таки мы снимали фильм на очень большой высоте и далеко, и вести актера ради одного маленькой короткой сцены, это было бы нам просто на ней под силу, в смысле это было бы лишняя трата денег, но и в итоге получилось еще и символично. Фильм же там еще и по ходу сочинялся, мы не снимали по готовому сценарию.
По ходу сочинялся?
Да.
Что сочинялось,
ну,
по ходу?
Да, там, когда приехали, то вместо самого места он стал вносить сильные коррективы, то хотелось сделать это. То есть, ну, у нас была главная идея, что она идет. Как она идет, где и как, это все отсюда это не спланируешь.
Но вот эти герои, с которыми она встречается, их диалоги.
Герои, конечно, были. Ну, диалоги я уже написал, конечно, но где они встречаются, это мы по ходу все сочиняли. А и финал тоже был придуман по ходу.
А, то есть финал там придумали, да?
Я его не придумывал. Я не придумывал финалы. Они сами появляются. То есть он такой, какой он должен быть. То есть фильм — это просто такая вещь. Ты как бы заходишь в это, и дальше он сам происходит. Так получается, что все берут интервью у меня все время. Потому что вот там стоит моя фамилия, что я режиссер фильма. И мне всегда это всегда очень странно. То есть этот фильм настолько коллективное творчество, и не только создателей фильма, но и вообще природы, и всех сил, что я просто одна из небольших единиц, которая там присутствует. Просто моя подпись вроде стоит, что я режиссер. Фильм создается, а не то, что я его создаю.
Три разных сценария, вы сказали, было у фильма.
Ну, было несколько вариантов сценария, да, потому что они каждый раз вносились какие-то очень важные жизненные коррективы. Вначале же фильм начался и там 5 лет назад и остановился, потому что не хватило денег, и пришлось все заморозить. После этого я снял «Танец Дуэли». Потом мы запустили этот фильм вместо совместно с польским производством, но в связи с войной на Украине как-то ситуация была очень сложная, и поляки вообще отказались.
А сейчас они как-то же поучаствовали все равно?
Нет,
или вообще нет больше польского производства?
И тогда у нас сократился бюджет ровно в половину. Плюс нам дали меньше, чем мы рассчитывали, и, соответственно, опять поменялся сценарий. Но тема и мысль, которую я хотел сказать, она так и осталась, она неизменна.
Ну, то есть сценарий менялся как-то?
Да, мне эта версия нравится больше всех. Я очень доволен, что так получилось.
Ну да, то есть это получается сколько лет вообще вы над ним работали?
Ну, лет... Ну, это не так, что я каждый день над ним работал. Я говорю, что я в это время уже снял там один короткометражный фильм и один фильм еще. Но это лет 5 уже продолжалось. 6 даже, по-моему. От начала идеи, наверное, 6 лет уже прошло, когда вот возникла сама идея и такой долгий-долгий процесс.
А про Балабанова вы вспомнили «Я тоже хочу» его фильм? Или...
Я не видел.
Не видели? Его последний фильм, где в конце девушка бежит к этой церкви, которую они ищут, и появляется режиссер, он появляется на секунду, она у него там спрашивает, его тоже не берут на небо, просто это так удивительно зарифмовалось. Ну, то есть он играет режиссера, он появляется в конце, задает последний вопрос. Я просто подумала, что, может быть, это вы специально вспомнили и...
Нет, нет, я не
посмотрел. Там сделали какой-то омаж. Хотя, конечно, да, вроде как...
Да еще... нет, это надо рассматривать просто как часть сюжета. Мне кажется, не стоит там искать каких-то еще смыслов. Просто часть сюжета, она встречается с неким фотографом и все. Ну, так вот оказалось, что я его собирал. Это было технически просто на поверхности лежало.
А возраст ее важен вообще? Вот если ваши предыдущие герои, да, вот мне кажется, вам все-таки важна тема поколения. Ну, по крайней мере, в «Кислороде» она очень важна, да, даже вот там на них несется метеорит именно на это поколение. То, что это девушка 25 лет сегодня, это важно?
Ну, она молодая девушка. 25 лет – это как раз такой возраст, когда, наверное, еще задаются самые основные вопросы, я надеюсь, когда человек стоит на перепутье. Мы все-таки показываем здесь монахиню, которая взяла вечные обеты. В католичестве есть два обета. Первый обет – это когда ты становишься монахиней, принимаешь обет, но в этот момент тебе дается там 2, по-моему, года еще. Ты можешь, в принципе, выйти из монастыря с благословения церкви.
Угу.
После этого ты выбираешь, либо ты выходишь, либо ты принимаешь вечный обет. Вечный обет ты уже не можешь выйти. Если ты выходишь, то ты выходишь из религии. Поэтому это уже такой серьезный шаг. И мы все-таки здесь показываем монахиню для людей, которые это не знают. Они это не узнают, об этом в фильме не говорится, но для тех, кто в теме, они увидят, что там, по ее поведению, по ее там, одежде, у нее вечные обеты.
Угу.
То есть она женщина 25 лет, но которая уже навсегда решила остаться в монастыре. Но при этом у нее есть вопросы. Недавно был опубликован дневник матери Терезы. Ну и там у нее тоже были вопросы, хотя казалось бы.
Как их может не быть?
Нет, ну серьезные вопросы. Это называется «Темная ночь души». Любой ищущий на пути, он проходит темную ночь души, когда ему кажется, что Бог отворачивается от него. Это какая-то, считается, что это неизбежная часть духовного пути. Очень самое сложное причем.
У вас станция Дейли задается правильный вопрос, а как же Холокост? Как Бог допустил Холокост? И вот вы как-то пытаетесь на него ответить, я так понимаю, самому себе. Это ваш вопрос.
У меня сейчас-то нет такого вопроса, конечно.
Вы ответили на него?
Да, конечно.
Ну, как Бог допустил Холокост? Вот я, например, на него не ответила. Для меня это...
Бог допустил Холокост?
Для меня это, как сказать, это доказательство скорее несуществования Бога, чем существования.
В зависимости от того, что мы считаем Богом. Если мы считаем Богом отдельное существо, которое отдельно от своего творения, то, во-первых, это не научно, потому что ничто отдельно не может существовать друг от друга. Ну, это просто не научно, потому что, согласно квантовой физике, нет отдельных вещей Вселенной. А, соответственно, не может быть Бога, который был бы отделен от своего творения.
То есть, значит, Бог равно Холокост?
Да, Бог равно Холокост, конечно. Бог – это Холокост. Бог – это все. Ничего нет, кроме Бога. Поэтому второй вопрос заключается в том, что когда мы видим добро и зло, кто делит это на добро и зло, откуда и так далее. Там очень много...
Но есть же деление на ад и на рай.
В нашем сознании, да. Но это от нас зависит. Что мы хотим, то мы и видим. Это видение страшного. Это же зависит. Это же находится в нашем видении.
То есть в любом страшном можно увидеть...
Если смотреть внимательно.
Прекрасное.
Если смотреть очень внимательно. Но
сколько на Холокост не смотри, хоть очень-очень.
Если смотря как смотреть. То есть в поступках вы не найдете ничего прекрасного. Вы сейчас меня подводите к опасной грани. Мой ответ может быть неправильно понят, потому что никаким способом оправдать деяния Холокоста невозможно. Но мы об этом и не говорим. Мы говорим о том, что у Вселенной один вкус. То есть если вы смотрите на нее как на энергию, то энергия, она равна. Но это не значит, что вы должны совершать зло. Это значит, что есть разные энергии. И вы можете быть в темной энергии, может быть в светлой энергии, это ваш выбор. Но это все Бог. Если иначе бы Бог был бы беспомощный. Значит, это был бы такой Бог, который не в состоянии удержать Вселенную. Ну или вообще Бог личность. Я просто не думаю, что присутствует личностное начало. Вообще, что есть такая личность, Бог. Что это личность, что это кто-то такой. Я думаю, что это просто там нет личности, это просто все вместе.
Может, его просто вообще нет? Ваша героиня приходит к выводу, что он есть, но...
Я не знаю, как...
Вы
я,
для себя ну, как чувствуете?
Я называю это Бог. Бог – это такая вещь, которую нельзя описать словами. Она находится за пределами слов. Это не вещь, это то, что... Ну, это все вместе, это такой процесс огромный. Я так это понимаю. То есть это жизнь, подлинная жизнь. Поэтому в Холокосте нет смерти. Жизнь есть везде. Она везде присутствует. В страдании есть жизнь. В аваде есть жизнь. В смерти есть жизнь. В туалете есть жизнь, везде есть жизнь. Жизнь, Вселенная – это жизнь. Нет ничего, кроме жизни, вот я так это понимаю. Есть только жизнь, и больше ничего. Никто не может умереть. Если он даже очень сильно захочет, он не может умереть. Ничто не бывает умереть. Но формы меняются. То есть листья опадают, превращаются в труху. Тела умирают, гниют, конечно. Энергии сталкиваются. Сталкиваются друг с другом. Поезда сталкиваются, на животных наезжают автомобили, планеты сталкиваются, метеориты попадают в планету. Сколько в день убиваете насекомых, вы же не подсчитываете? Гораздо больше, чем евреев, намного. Сколько мы животных убиваем? Огромное количество, гораздо больше, чем людей погибло. А сколько погибло планет? А сколько в секунду погибает планета? Сколько жизней погибает в одну секунду? Почему мы не плачем о них? Все время что-то меняется, все время что-то погибает и исчезает. Мир состоит из постоянного, бесконечного рождения, бесконечного цикла. если с этой точки зрения смотреть. Но эта точка зрения, это называется мудрость. Это очень трудная точка зрения. То есть это точка зрения, которая, когда концептуально, звучит жестоко. А если, чтобы она не была концептуальной, то о ней вроде бы не поговоришь. Ее можно только ощутить. То есть ее можно только пережить. Она может стать частью опыта. Поэтому, чтобы нам не допускать Холокоста, то нам нужно просто чувствовать эту жизнь. Человек, в котором много жизни, ребенка не убьет. Человек, у которого контакта мало в жизни, вот он и убивает. Почему насилие? Поиск счастья. Фашисты искали счастье, они же хотят
насилие. Ну, да.
Насильник ребенка, что он ищет? Он ищет счастье таким способом ужасным. Ну, потому что кто-то смотрит порнографию, что он ищет? Удовольствие. Ему просто неведомо счастье любви с женщиной, красивого соития с женщиной. Ему просто не хватает этого. Ему нужно вот это вот жесткое.
Ну да, не знает другой способ.
Да, он не знает другой способ. И это просто значит закрытость каналов каких-то определенных. То есть это просто так выходит энергия в этом организме. Судить здесь некого. Судить здесь можно природу, того же Бога. Но говорить о том, что есть какие-то люди, где, что Бог не усмотрел, или еще, знаете, есть это удивительно, о том, что Бог дал всем свободу выбора и хочет, чтобы люди свободные приходили к его любви, это не научно. Это говорит о том, что Бог какой-то неудачник, он как бы не все контролирует. У него есть неподконтрольные вещи. А это что за Бог тогда такой? И вообще, должны ли мы такому Богу доверять, если он в своем не может мире навести порядок? Я бы не верил в такого Бога.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Инна Денисова беседует с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым после премьеры его фильма «Спасение».
Практически во всех ваших предыдущих произведениях вот есть какой-то протест против несправедливости, какой-то бунт против несправедливости, а тут все очень гармонично, все справедливо, разумно.
Есть разные, конечно, периоды, что я же расту, у меня же есть, года же проходят, уже вот 15 лет прошло, все-таки что-то же меняется, просто есть определенные этапы у человека, но когда человек более молод, ему свойственно бунтарство, это правильно, хорошо. Потому что нужно же бунтовать. Когда постарше становишься, то уже больше другие вещи интересуют.
Вам сейчас не свойственно бунтарство?
Ну, мне не против чего бунтовать, восставать.
Здесь, в России, даже столько вещей, против которых хочется восставать.
Понимаете, я не знаю, мне как восставать. Ну, бунтовать – это значит, ты не принимаешь Вселенную. Значит, ты не принимаешь то, что и так происходит. Чтобы что-то поменять, это другое дело. То есть можно менять. Ну, то есть можно совершать какие-то адекватные поступки и действия, которые могут приводить к каким-то результатам. Настолько, насколько возможно, адекватно. Ну, например, сейчас нравится мне то, что происходит в России в политике. Как гражданину, ну, конечно, не нравится. Ну, конечно, я, как и всякий гражданин, думаю, ну что же это такое, развалить такую страну, экономику. Конечно, я вижу процесс. Конечно, мне не нравится война на Украине. Конечно. Но я ведь не могу тоже сказать, обладая уже просто тем, что мне все-таки я взрослый человек, и как-то я смотрю, ну, стараюсь широких перспектив посмотреть на вещи. Но ведь нельзя сказать, что в этом виноват один какой-нибудь человек, Путин, или там 10 человек. Это же огромное количество во Вселенной сталкивающихся вещей. Огромное. То есть это не так, что мы взяли сейчас и сделали так, как мне бы хотелось. Вот как хотелось бы европейцу. Вот ему бы хотелось, чтобы вот раз на Украине было так, как ему бы хотелось. Вот завтра, чтобы так было. Чтобы коррупция завтра перестала существовать. Чтобы люди там завтра выбрали вот такой же путь, как и они. И завтра же у них повысилась бы экономика, они бы вошли в Евросоюз или там Греция. Чтобы завтра вот им дали, ваши взяли, их вот у них не было. Ну как? Это же невозможно, потому что огромное количество причин. Огромное количество. Их гораздо больше, чем человек может в силах вообще узнать. Даже.
Ну просто им еще никто не занимается. Вот если кто-то начал, вот сейчас мы разгребем эти причины.
А их очень много, их очень много. Гребет? Это становление, это очень много. Это больше, чем политика, это больше, чем геополитика, это больше, чем экополитика. Это развитие сознания. Это развитие сознания. А значит, все, что мы можем сейчас, это как бы понимать эти процессы, как. То есть я бы не противостоял им, а я бы пытался свое вносить туда, конструктивное. То есть насколько я могу в этот процесс что-то вносить. Я поэтому и руковожу этим театром. Мы вносим свое. То есть мне не нужно бороться с этим режимом, потому что это не просто режим, а это как бы энергия этой страны огромная. Она все равно сломает меня одного, потому что она очень большая. Это не один человек, это не в Кремле сидит этот человек. Это огромная масса. масса людей, это Россия, это огромная. И единственное, что мы можем, это капля за каплей потихоньку, как будто бы просто вносить свое туда. То есть пытаться, насколько это возможно. Если нет, то значит покидать это пространство. Ну, каким-то образом что-то делать, взаимодействовать. Максимально делать все, что ты можешь. Ну, я не осуждаю борцов, я преклоняюсь перед ними. И мне кажется, что есть отчаянные борцы, которые борются, и окей, каждый свой путь выбирает. Но и борьба активная, и трансформация медленная, это все равно процессы, все то же самое. Мне просто понятны процессы. Ну, не все, но мне понятны. Непонятно. Мне понятен Путин. Понятен. Я, ну, в смысле, я понимаю его действия. Но не все, но понимаю. То есть, как мне кажется, то есть, мне понятно это противостояние. Оно не заключается в том, что вот завтра возьми и изменись. Как он изменит? Как это все поменяется в одну секунду? Поэтому это процесс. И быть живым, вот что мы должны. Вот куда мы должны стремиться. Живым. То есть максимально быть живым. Живым. Чем больше ты живой, тем меньше глупостей ты совершаешь неадекватных. Mm-hmm. Чем больше у тебя контакта с жизнью, тем больше ты признаешь жизнь в других людях. У тебя появляется достоинство, уважение к себе, уважение к другим людям. Отсюда Холокост. Ну, как бы здесь он заканчивается, Холокост. Холокост – это отсутствие в этих организмах жизни. Очень, это напряжение. Это сжато, напряженное энергии. Вот что такое Холокост. Очень плотно сгущенная, напряженная энергия. Всех, кто там в нем участвует. И жертв, и тех, кто их совершает. То есть это огромное количество. Это такой поворот сильный. И, не дай бог там оказаться в этом. То есть не дай бог и пережить такую страшную трагедию. И как ее развязать? Разве агрессия, она развязывается? Нет, конечно. Она развязывается именно жизнью, вхождением, раскрытие жизни, раскрытие потенциала, раскрытие этой энергии. Тогда и нету Холокоста.
Нет, агрессия, это, наверное, вообще ничего не развязывается. Да, я вот сейчас тоже с удивлением ехала, слушала, что Украина блокирует Крым по продуктам. Не очень понятно.
Все одно другому противостоит. Одно действие порождает противодействие. Это закон. Мы же играем, как в теннис. Отбил, ударил, отбил, ударил. Всегда будет так. То есть единственный способ – это прекратить игру полностью. Нельзя в теннис победить. В теннис можно только перестать играть. В войну нельзя выиграть. Можно перестать воевать. Думая, что мы выиграли Вторую мировую войну, ну как мы ее выиграли? Мы ее выиграли, породив какое-то еще противостояние. Теперь это простое противостояние вернулось к нам. Оно снова здесь. Мы же имеем то, что мы имеем. Мы же удивляемся, почему же так люди считают русских оккупантами. Ну, потому что мы оккупировали часть территорий, мы освобождали, но тем не менее одновременно оккупировали. Теперь это возвращается к нам обратно и так далее. Теперь мы снова поссорились с ними. Теперь это нашим детям перейдет. И это будет бесконечно. Такой будет процесс, процесс, процесс. Ведь Украина, она еще долго будет, она веками теперь будет. Теперь через 100 лет вспомнят еще там, сейчас что-нибудь помирятся, здесь как-то уладят, а через 100 лет снова всплывет. Потому что останутся там какие-то обиженные, кто-то всплывет, русское население. И это длительный процесс.
Это очень надолго, да, к сожалению.
Да.
Ну а вот про вот эти вот сгустки энергии, вот я хотела спросить, да, вот поскольку про религию вот так заговорили, и вы же сами из Сибири, вот из Иркутска, а вы следите за тем, что вот происходило в Новосибирске, и вам не кажется, что вот это тоже какие-то странные, ну вот я имею в виду Тангейзер, вот эти все дела, вот это странное религиозная, нападки религии на театр вдруг, причем ну, таких ретроградных религиозных представителей.
Я думаю, что правильнее было бы сказать так. Существует консервативное настроение ума. Очень консервативное настроение ума содержит в себе механизм сжатия и закрытия.
Я бы даже сказала мракобесное.
Да. Но, а дальше глупо. Именно оно является не сама религия, то есть не православие запрещает Тангейзер, а люди.
Православие в 21 веке так удивительно воздействует на умы людей, что люди готовы даже не глядя нападать на театральную постановку.
Ну, этот вид православия, назовем его так, этот вид его, потому что его же очень много разных видов, которые процветают в нашей стране. Ну и то, который, ну если вы поедете в какой-нибудь монастырь на севере, то вы можете найти там совершенно другое православие, понимаете, абсолютно другое совершенно. Назовем это так, социально политизированное православие, такое православие, я еще называю его Sunden Religion, то есть это такое...
Номенклатура православная, да?
Religion — это хорошее слово, то есть это когда мы там в пост не едим мясо, а по воскресеньям ходим в церковь, но при этом вся наша, это и есть вся наша духовная практика, которая на самом деле в духовности мало имеет отношение. Но это не православие, это просто состояние ума людей, которым подходит этот вид православия. То есть им подходит этот вид власти, управления, им подходит эта одежда. Ведь не одежда выбирает человека, а человек выбирает одежду. Но мы же не говорим плохо вообще в принципе об одежде как таковой. Одежда бывает разное. Один человек такую одежду носит, другой такую. Запрещает ведь не религиозно. Ведь этот священник, который напал на Тангейзер, да, этот епископ, он же на самом деле, это только выглядит, что это епископ напал на Тангейзер. А так на самом деле это просто человек напал на Тангейзер. То есть он просто, это человек, который был в этой одежде. Ему просто по-человечески не нравится вот этот плакат. Его бесит вообще-то настроение либеральное. И почему все удивляются? Вот, ну, не, да не надо ей смотреть, чтобы запрещать. Конечно, чтобы запрещать не надо смотреть. Они же запрещают не конкретно какое-то действие, они запрещают само направление, либеральное направление. Вообще в целом разговоры об этом, ну, вообще любые попытки на эту тему говорить. Какая разница, там Христос, там правильно он его поставил, неправильно. Вообще лучше бы этого просто не было совсем. Это же делает не апостол Павел, это делает епископ, не знаю, Сидоров.
Меня спроси, так мне кажется, что прав был Джон Леннон, который вообще не хотел религии, потому что религия — это способ управления людьми. И их раздражает любая свобода, конечно. И они готовы,
и
да. Тогда почему вы...
В том числе, но в то же время,
что,
когда
что вы видите хорошего в этом?
В религии, и в том числе. Религия — это, безусловно, опиум для народа, безусловно. Mm-hmm. Но также религия — это инструмент познания Бога. Это тоже так же. Религия — это содержит в себе эти механизмы. Йога — это религия. Если вы четко... И суфизм — это религия. И сихазм православный — это религия. Mm-hmm. Это люди, которые добиваются больших, очень больших духовных побед. Преобразовывают себя и мир вокруг. Нельзя этого отрицать. Именно религия помогла им туда войти. Но и эти же представители этой же религии делают ужасные вещи. Сажали людей на кол, сжигали их на кострах. Это те же представители религии. Но это люди делают. Это делают внутри. Эти люди взрывают во имя Аллаха скульптуры и уничтожают. Но есть люди, которые удерживают в своем сердце, в центральной чакре, как бы свет, и призывают имя Аллаха, достигают очень больших духовных побед внутренних. Поэтому мне кажется, что здесь проблема заключается в неразвитости людей. А знаете, об этом очень хорошо говорит интегральная философия. Дело в том, что религия, конечно, если уж мы говорим о ней, ее самый большой недостаток и минус, такой sunken religion, это общая религия для людей, в том, что она, конечно, игнорирует образование. Если бы, например, оно бы занималось больше психологией, образованием, она считает, что она самодостаточна. Это большая ошибка. Но, например, буддисты, они не игнорируют. В основном, скажем, например, его святейший Тадалай Лама — это человек, который просто насосом накачивает науку в свой буддизм, просто делает все, чтобы наука туда входила, изучает, встречается с учеными. Соответственно, его религия процветает. Смотрите, как. Ведь одна из самых процветающих религий сегодня — это буддизм. Все больше и больше людей уходят отовсюду и приходят в буддизм. Поэтому, если вы хотите как бы даже меркантильно, чтобы ваша религия приобретала все больше и больше фанатов, то, наверное, совет был бы такой, что вам нужно как бы идти навстречу миру, конечно. Со мной не согласятся, когда прочитают это интервью, я знаю. Но еще раз повторю, что не думаю, что конкретно церковь как таковая нападает на Тангейзер, а думаю, что людям нравится такая церковь, которая дает им возможность. То есть они создают такую церковь, чтобы нападать на какие-то вещи. Но это ничего общего к духовности не имеет. И к православию в том числе. Ну, ни к католичеству, ни к исламу. Ничего общего. Это просто категория людей, которые используют эти ценности.
Опять же, такой момент. Вы европейский драматург. Можно сказать, вы сделали карьеру. Ненавижу это слово, но тем не менее вас ставят в Германии, в Польше. Вы уже можете сюда не возвращаться. Да? Тем не менее, все равно вы здесь, вы вот работаете там для этого зрителя, для этих людей. И даже как-то совсем уезжать туда, я так понимаю, пока не хотите.
Нет. Ответ очень простой. Угу. Во-первых, язык. Я же русский. Я говорю и пишу по-русски. Я русский писатель.
Ну, все. Вас переводят.
Когда я... Ну, переводят, но это уже ответ в этом. Переводят.
Ну, Набоков жил.
Ну, переводят. Ну, Набоков научился писать и писал по-английски. Бродский писал по-английски. Я не умею, я не владею языком настолько, чтобы...
Сейчас можно жить и писать по-русски.
Ну, тем не менее, первоисточник русский. И поэтому пьеса русская. Во-вторых, это же здесь, как, ну, здесь мои корни. Здесь моя семья, дети, моя природа, моя территория, моя ментальность здесь. Часто бывает, что-то как будто бы критикую Россию, но критикую, потому что это моя страна, я должен это делать, я же писатель, я критикую. Вот в том-то и дело, что я не бунтую, но я критикую, конечно. Я и себя тоже критикую, я на самом деле не отделяю себя, я не говорю, что вот мы тут такие, я как будто, я в себе, вот эта, вся эта Россия, она во мне. Я действительно много времени провожу в Европе, и вообще-то, наверное, конечно, считаю себя европейцем. Все-таки я европеец, как сейчас по сознанию. Но именно чем больше я европеец, тем больше я вижу, сколько во мне вот этого ментального всего разного. рабства. Все мне есть, зажимов этих блоков. Это как в зеркале я себе вижу. И поэтому я не говорю «Россия, вы». Я говорю «Россия, мы». Я говорю «мы». Я за то, чтобы мы развивались, менялись. Я совершенно не сторонник того, чтобы сюда приходили западная только культура, не уважая местную культуру, начала бы здесь разваливать. Я не сторонник этого. То есть я не сторонник американизации, скажем, российской культуры. Я не говорю, что давайте сейчас все откажемся от того. Нет, нам, конечно, нужно свое развивать и сохранять. У нас есть что развивать. У нас, кстати, кроме культуры, это больше нечего, никаких достояний нет. У нас самое одно достояние в России – это культура, искусство. Здесь очень интересно. Не знаю, как вам, мне здесь интересно. Я вам так скажу. Я много езжу. Вот в Нью-Йорке сейчас у меня как-то связываем там, вот я, допустим, с Мишей Барышниковым мы дружим, и там, ну, как-то я смотрю, как его центр развивает. Ну, постоянно хочу сказать, что в Нью-Йорке такого театра, как практика-то, нету. В том смысле, что денег государство не выделяет, и если там есть офф-театр, то он бедный. Там либо это мейнстрим, либо очень... То есть такого театра, где вот все-таки вот этот подвал в центре города такой модный и так далее.
Но с другой стороны, ведь если государство выделяет деньги, я так понимаю, они могут в любой момент вам диктовать, что делать, да? Вот посмотрите на ДОК, которым вдруг стали...
Не выделяют денег.
Нет, они не выделяют денег, но они вдруг прицепились, да, из-за спектакля «Берлус Путин».
Нет, они, кстати, пример с ДОКом, он как раз вот отвечает на ваш вопрос. ДОК – частный театр, и они могут ему диктовать. Они могут диктовать кому угодно. Они могут диктовать частному, нечастному. Они могут прийти к вам, да, кто они? Вы имеете в виду, наверное, власть, так называемое государство. Но ничего плохого в том, что государство поддерживает культуру, нету. В Америке не поддерживает, и тоже это интересно. Я не могу сказать, что культура в Америке в упадке. Нет, отнюдь нет. Очень интересные театры там, и поэзия, и музыка, и уж про кинематограф мы совсем согласимся. И выставки, извините меня. Ну, государство ни копейки. Знаете, нет Министерства культуры в Америке. Но частные там такие фонды и так далее. В Германии огромное количество, как вы знаете, больше всех в мире. Там просто вливание немецких денег в культуру. В этом ничего плохого нет, что государство поддерживает. То есть это хорошо. А то, что господин министр культуры Мединский, Владимир Мединский, говорит не от своего имени, а как бы диктуя волю. Вот эта вот идея, которая несколько лет носится о том, что мы даем деньги и мы можем спрашивать, это, конечно, абсолютно присвоенная, вымученная и нереалистическая идея. Потому что, во-первых, слово «мы» у меня возвергает сомнение. Потому что кто такой вы? Вы чиновники? Потому что мы – это и мы тоже. То есть кто, значит, вы? Вас поставили на распределение денег, но деньги не ваши. То есть не то, чтобы вы нам даете. Когда вы говорите «государство решает», то кто это государство? Я тоже государство, и я решаю, я налогоплательщик. Значит, это первое – фальсификация. А во-вторых, это, конечно, не продюсер государства. Вот нет. Никогда такого договора не было. Это не продюсирование. Это не частная лавочка. Это деньги налогоплательщиков в то, чтобы развивалось разное, в том числе и неприятное этому государству. Понять это невозможно этим людям, потому что уровень сознания у них не раскрывается. Но такое, что можно допустить, что кто-то тебя будет критиковать, это очень странная вещь. Поэтому так вот это происходит. А частное, нечастное, это уже сейчас не имеет значения. Вот как с доком, я говорю. Можно к тебе и домой придут, будешь дома и постучат, и зайдут, и дома запретят, если надо. Так что запретить могут все. Наш театр пока не запрещают. Это было бы странно, если бы нас запретили. То есть, если наш театр когда-нибудь запретят, то это уже будет совсем их проигрыш, потому что за что можно запретить наш театр? Только за то, что мы несем светлое, доброе и вечное в мир.
Сейчас видите, я не знаю, за что вы разгромили в манеже Вадима Сидора.
Потому что какие-то там наркоманы или кто-то там были.
Они православные активисты.
Они православные активисты, это они себя так называют. Это они себя называют православными.
Ну ладно, нет, хорошо, да, это маргиналы, допустим. А вот фильм «Гаспара Ноэ» запретили.
Сейчас это мы не закончим этот разговор. Это длинный разговор. Это же вопрос не власти. Снова мы вернемся к тому же разговору о Новосибирске. Это власть, это люди. Это просто территория, на которой запрет – одна из главных форм коммуникации. Например, вы мне не нравитесь? Хорошо, не нравитесь мне. Вот не нравится мне ваше платье. Ваше мне, в частности, нравится. Но вот в целом. Или,
ну, бывает,
не знаю, ваша прическа.
Угу.
И в этот момент вот есть несколько способов. Я могу это просто принять и все. Ну, не обязательно же согласиться. Но у нас главная форма коммуникации – я хочу запретить это. То есть просто вас сразу запретить. Поэтому это главное, это как бы уровень развития нашего находится на таком низком уровне развития, что мы сразу хотим запретить. То есть вначале мы были обезьянами, потом мы взяли в руки дубинку, потом мы дошли до того уровня, что мы можем запрещать. Это же выше, чем просто быть обезьяной. Эволюционно мы выше стоим, чем обезьяны, но ниже, чем люди, которые могут позволить другому быть таким, как он есть. Мы еще не дошли до того периода в целом. Мы идем туда.
Но я просто вот этому говорю, что сейчас такое время для занятий современным искусством странное, потому что, ну да, действительно, в практике
пока не попало. Но оно же падает вокруг, вот точечно, но оно как бы падает вокруг вас и попадает практически в каждого второго. Ну, вот эти вот запреты.
Закроют, значит, закроют.
То есть стоит как бы сделать чуть-чуть шаг вправо или шаг влево и кого-то чуть-чуть кому-то покажется.
Если кому-то что-то здесь покажется, то здесь как бы очень много людей, они сразу оскорбят и обидят. Серьезно. Очень серьезных людей. Сюда ходят очень серьезные люди. И закрыть театр практики, это значит тоже слишком серьезно поступок. Вообще, чем об этом говорить? Даже лучше не гнать волну.
Да вот именно, да. Пока как бы, да, никаких прецедентов. Нет, я просто, да, исключительно...
В то же время мы не подстраиваемся, как вы знаете. Театр у нас никаких вообще. Мы ни с властью, ни заигрываний. К нам сюда не приходят. Мы тут не встречаем замминистров, министров. Мы тут не ходим, как ровой дорожки не выстеливаем никому. Никому не подлизываем здесь вообще ничего. То есть очень здесь говорят на все темы. Все, что нужно здесь нету, здесь никто ничего не прогибается.
Я вот скорее как раз именно про это ощущение опасности вот сейчас быть современным художником в России.
Здесь всегда есть опасность вообще быть художником. Быть художником, да? В России — это вообще всегда, мне кажется, риск. Это, ну, когда не было? Ну, вот эти вот с 2003-го вы имеете в виду по 2010-й, 11-й, да, когда-то, 12-й, вот эти 7 лет там каких-то. В 93-м было опасно в 90-х, потому что можно пулю было в лоб достать. Если тебе не государство, то бандиты. Понимаете, тогда просто приезжали, и ты бы что-нибудь сказал, тебя просто закопали бы в асфальт, и никто бы не стал. Вот был там период 5 лет, когда мы привыкли что-то такое, что вроде бы нам почти нас не затыкали. Ну, 5 лет, ну что надо сказать. Так что мы в нормальном состоянии, обычном для России. Вполне себе обычном стандартном состоянии российском.
5 лет.
Да, все-таки не 37-й год.
А про ментальность вы сказали, про российскую, что сейчас, находясь в Европе, вы себя идентифицируете как российского человека, вот именно ментально. Да? А вот в чем, если так можно назвать какие-то признаки вот именно российской ментальности, в чем она заключается? Чем мы отличаемся от них?
Мы на самом деле должны, первое, что мы должны сделать, это в себе, внутри себя, в своей голове сказать себе внутри, убрать этот заслон «мы» и «они». То есть нам нужно это стереть. Вот этим мы и отличаемся.
Вы уже стерли для себя?
Да, конечно. У меня не существует «мы» и «они». Но вот это вот «мы» и «они» — это и есть часть ментальности. То, о чем спрашивают. «Мы» и «они». Ты пишешь, а какие они? Да сейчас мир такой тесный. Где они? Они теперь везде. Мы все вместе. Это первое. Соответственно, это будет большой пласт сразу спадет, потому что это противостояние врага там, и так далее. «Мы» и «они». То есть «мы» — замена «мы» и «они» на слово «мы». Второе — то, что вертикальное отношение к вертикальному управлению жизни. Бог, Бог, потом царь, потом твой начальник, весь мир устроен горизонтально. Ну, вернее, он устроен, я хотел сказать, горизонтально, но на самом деле он вообще, это как называется? То есть он как бы повсюду. То есть он не вертикальный, то есть Бог не на небе. И царь — это не главный. Это твой начальник, это просто с должности. То есть вот эта иерархичность, она должна уйти.
Вот это российское
представление. Мы боимся ее потерять, потому что она у нас связана с духовностью. Вот это важно, то, что я сейчас говорю, это чтобы люди не думали, что я это не знаю. Я знаю, что вот сейчас какой-нибудь сидел.
Что царь — наместник Бога на земле?
Нет, это вообще иерархия, это часть духовного развития, потому что без иерархии ты не можешь признать высшего человека, а значит учиться. То есть как ты найдешь учителя? Есть понятие функции четкой. Президент — это профессия. Сегодня мир уже пришел к тому, что это профессия. Это не отец твой родной, а это профессия.
Наш президент?
Нет, в целом это профессия. Твой начальник — это профессия. В этом смысле иерархичность, она сохраняется, но она сохраняется в профессиональном. То есть я должен подчиняться своему начальнику, но в рамках профессиональных. Если его подчинение распространяется дальше, это уже не свобода.
Не боготворить.
И учитель духовный, это тоже, на самом деле, сейчас скажу такую вещь, это тоже профессия. Ты приходишь учиться, у тебя есть больше, чем учитель. У тебя есть истина, которую ты хочешь получить. Ты приходишь к знанию. Ты приходишь в школу, чтобы научиться таблице умножения. А у тебя есть учитель, который знает ее, а ты не знаешь. И он сейчас тебя научит этой таблице умножения. Но если он будет плохо учить тебя или приставать тебе в туалете, или заниматься чем-то другим, помимо того, что он научит тебя таблицу уважения, ты можешь отменить этого учителя, ты свободен. Он твой не отец, он не, да не то, что даже не отец, он не покровитель твой, не хозяин. Он учит таблицу умножения, точка. Также, если ты приходишь в монастырь буддийский или православный, у тебя есть духовный отец или кто-то, ты приходишь не к нему, ты приходишь научиться знанию о реальности, о себе, о Боге. И есть человек, который тебе помогает. Вот и все. Вот эта иерархичность должна быть отменена. Поэтому вот эти разговоры о том, что в левом либерализме национализме нет иерархии, нет духовности, они несправедливы. Убирается вот эта часть иерархии. Перенесение функций слишком много даруется, слишком много вкладывается в роль учителя, слишком много. Отсюда, как вы знаете, в католической церкви, в православной, сексуальное домогательство. В буддизме то же самое, везде. Отсюда превышение всех этих полномочий.
А у вас есть симпатии к каким-то политическим взглядам? И вообще по политические взгляды?
Политика находится в ужасном состоянии везде. Дело в том, что политика сегодня пока что не стала на путь. Европейская политика и начинает потихоньку интересоваться. Дело в том, что политика очень рациональна. И они думают, что рациональным способом они смогут управлять этим миром. Это невозможно. Им нужно встать на пострациональный, то есть выше. Им нужно получить знания о том, как устроена Вселенная. Они должны прийти к медитации. Не к медитации, которая дорациональная, не к медитации секты, а к высшей медитации. Они должны понять, что нужно взять себя в руки, организовать себя, посмотреть, как устроено направление движения энергии и так далее. Они не могут решить элементарные вопросы. И вот сейчас с беженцами, они не могут их решить. Я думаю, в любом случае, что если говорить о симпатиях, ну, западная политика, что бы то ни говорили, как бы там ни было, при всей своей неудаче, при всех своих провалах, они все-таки делают свои дела. Ну, как-то делают. Не надо говорить, что вот беженцы. Понимаете, Меркель, она берет и принимает этих беженцев. Она совершает христианский поступок, она член христианской партии, и она в ущерб, да, там ужасно, ее там проклинают пол Германии, но она принимает этих миллион несчастных людей, и она найдет способ, как с ними справиться, найдет. Не надо их посыпать сейчас грязью и говорить, вот посмотрите, мы только умеем радоваться чужим неудачам здесь, в России, мы все время рады. Вот посмотрите, вот вам к вам. Как посмотрите, бедные эти люди бегут из ужасных условий, и их принимают. Принимают, им говорят, да, вот Мюнхен принял их, принимает их. Вот эти буржуа, им неудобно, им не хочется, чтобы эти грязные люди там ходили, но они это делают все равно.
По-моему, это тоже прекрасно, да, абсолютно. Конечно. И это победа очень, знаете, очень высокоразвитая.
Конечно, это
да.
Показатель. Слушайте, мы же о чем мы говорим? Мы же своих узбеков тут не принимаем. Посмотрите, в каких они условиях, киргизы, узбеки. И мы только можем кричать на Запад, что там ужасно все.
Разговор с режиссером Иваном Воропаевым завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекопс радио Тавесуплеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегебна радио Тавесуплебис русули самсам. Now there are no games.
catch me 'cause I'm going mad. I'm going mad.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.